Я вас категорически приветствую. Константин, добрый день.
Добрый день. Продолжим вчерашнюю тему. Продолжим. Не хватает у нас времени катастрофически. Значит, на чем мы остановились?
На педофилах.
Да. Да, неприятная тема. Действительно, очень многие туристы, иностранцы впадают в сомнение, когда видят в огромном количестве идет немецкий дедуля и держит за руку мальчика или девочку в школьной форме, с портфелем, бывает без формы. Что это такое, да, естественно, сразу они начитались в интернете, насмотрелись там передач по РНТВ, да, естественно, о, понятно, педофилы, мама сдала в аренду ребенка. И туристы мне рассказали очень интересную, ну, это одна из многих историй, говорит, мы сидим на пляже, там, значит, сидит какой-то, типа, там, немец, наверное, толстый пенсионер, значит, с какой-то смуглой тетенькой, ну, скорее всего, это тайка, и с ними ребенок маленький, азиат, да. Вот, лет 7. И, значит, немец говорил с этой тайкой на повышенных долго. Потом мальчик пустил слезу, опустил плечи, развернулся и ушел куда-то в сторону дома. А немец счастливый пошел за ним через 5 минут. Они говорят, мы присутствовали при сделке. Это не торговались? Сколько будет стоить вот это вот
мальчика? Языка не понимаем, там? Но это точно сделано.
Я говорю, а на каком языке они говорили? Нам кажется, на английском, мы языков не знаем.
Ну, вот, было понятно.
Я говорю, а может, оно заставляло идти делать уроки, например? То есть, в чем ситуация? За педофилию в Тайване дают 20-ку минимум вообще. То есть, сроки начинаются от 20 лет. Полицейские с радостью охотятся на них, потому что им за это дают. Угу. Звания, денежки хорошие, премии, награды и все остальное. А вот, оно, конечно, есть, оно везде есть, в принципе, да, но...
Я, с твоего позволения, замечу, я вот здесь службу нес, я знаю несколько очагов, где подобные вещи происходят, постоянно происходили 10 лет назад и происходят сейчас.
Да,
значит ли это, что у нас тут кубло педофилов?
Я думаю, совершенно обычная ситуация.
Да, а с другой стороны, как-то нет, это надо очень сильно постараться, чтобы найти такое.
Да, вот. То есть оно где-то, видимо, есть, но это совершенно единичные случаи. Скорее всего, это для людей оттуда, откуда-то, да, у которых прикрытие. Поэтому на обычном бытовом уровне нету. Совершенно были случаи, что по телевизору показывали, что поймали в аэропорте мужика, у которого на компьютере была педофилия. То есть, и прям при этом вот на улицах они вот так ходят в открытую, конечно, нет.
А я знаю два случая. Номер один. Известный музыкант. Пит Таунсенд, который из группы Ху взяли и поймали, кто бы мог подумать. И наш престарелый диссидент Владимир Буковский тоже взяли и поймали. И
вот, все известный случай. То есть оно есть везде, но прямо вот на улицах так вот, чтобы родители продавали, конечно, нету. Значит, почему мальчик с дяденькой? Это его приемный сын или полукровка. Вот, то есть это жена этого дяденьки. Очень многие иностранцы на пенсию ходят, женятся на этих тетеньках, и это их ребеночек. Угу. Он его везет со школы или в школу, или там кушать мороженое. Все совершенно обычно. Ничего такого.
Я так думаю,
страшного.
Что уж если на то пошло, если это так, как предполагают, то, наверное, и полиция это тоже видит. Что дяденька в открытую ходит с малолетним ребенком по улицам, не таясь. Наверное, он привлечет внимание.
Если вряд ли они ходили бы так. Это понятно, да. Значит, дальше. Вчера завели разговор, что вот тетенек красивых много, европейцы стадами ходят с какими-то страшнючими, шмарами даже. То есть там я видел варианты, что дяденька, например, идет за ручку с тетенькой, у которой глаза в разные стороны, нет половины зубов, одна нога, короче, другой, он там «my darling», там что-то такое. Значит, что вообще происходит, да? Это все, как правило, семейные пары. То есть эти дяденьки женятся на этих тетеньках. Эти тетеньки из далекой деревни без электричества, откуда-то из Камбоджи, из Лаоса, с окраин Таиланда. То есть тайки тоже есть, но это условные тайки, этнические, с границы, они, скорее всего, не тайки, да. Вот. Значит, там все очень тяжело было понять, мне разобраться очень сложно. То есть, например, у меня есть товарищ там, ему за 60. Очень образованный мужик, немец, знает свободно английский, свободно знает тайский, пишет, читает, значит, занимается традиционным луком, то есть стреляет, делает сам, переписывается по всему миру. Ну, то есть интеллектуально развитый человек, собирает кремневые наконечники древние, да, как бы с периода неолита. А вот, у него жена такая. То есть она отработала лет 15 на улице, в смысле, на Уокинг-стрит проституткой. У нее словарный запас на родном языке, я думаю, слов 50 примерно.
Ёлочка-людоедка.
Вот, да, то есть они разговаривают как между собой. Допустим, она, он ей говорит: «Дарлинг, today массаж окей?» Она говорит: «No». Все, они поговорили. Я там часами с ним сижу, там дискутирую на какие-то исторические темы, то есть интересный мужик, но вот общаются не так. Причем мужик богатый, работает инженером, строит скоростные автотрассы. В Таиланде это очень высокая зарплата у него. И таких пар огромное количество, и русские тоже попадают туда, то есть создают именно такие пары. Я не мог очень долго понять, почему, зачем, что происходит. То есть образованный парень приводит женщину, на которой пробы негде ставить совершенно вообще, это видно сразу, и говорит: «Я встретил любовь в своей жизни, я встретил мой бриллиант», и все остальное. А потом, однажды, ведя очередную экскурсию, я познакомился с психологом-психотерапевтом из Питера, очень серьезного уровня женщина, у нее научное, научное звание, то ли профессор, то ли доктор наук, не помню. Она мне много интересного рассказала, она сказала, что вот, говорит, мне так нравится Волкин-стрит. Я вот иду, и, говорит, прямо вот кругом идут диссертации. Вот бери любую пару, изучай, защищай, все, у тебя будет, значит, научная степень. А ее версия такая, как бы, я не претендую, что это основная и единственная правильная, да, но ее версия такая, что если человек хочет себя почувствовать очень сильно образованным, очень сильно красивым, умным, честным, богатым, чистым, правильным, то есть два варианта. Первый – стать таким, а второй вариант – кого-то рядом измазать или найти уже грязного. Угу. Вот, скорее всего, такой вариант. Я думаю, да, действительно, она права. Вот, причем, ну, мы ведь наблюдаем везде такие пары, что, допустим, умный, красивый мужик, рядом с ним какая-то очень странная тетя. Угу. Сначала ты думаешь, что, ну, наверное, она какая-то душевная, там пирожки хорошо готовит. Она, допустим, ему говорит: «Слышь,
у нее глисты вот такие».
Она, допустим, говорит: «Слышь, я не понял, а ты чё, бегом?» Я сказала. То есть, думаешь, да нет, что-то недушевное как-то. И вот, собственно, это все из детства, когда человека недолюбили до конца, там, да, он не получил какое-то тепло, тепла какого-то, любви, и вот он ищет способ себя сделать каким-то вот крутым, таким.
Ну, это как красивым. В известной присказке, что в каждой паре один другого любит, а другой, второй разрешает себя.
Ну, вот, наверное, что-то такое. Причем очень много среди этих европейцев действительно богатых людей. Это тоже странно. То есть, полно красивых теть. Допустим, нравятся тебе азиатки? Вот, много. Иди, знакомься. Все, никаких проблем нет. У тайцев они не страдают каким-то нацизмом лютым там. Вот, то есть смешанные пары есть, нормальная тайка, красивая, умная девушка, образованный мужик, но их мало, в основном вот они хотят такие.
Угу.
Вот, причем у меня пару товарищей русских попали тоже во все эти истории, как странные, вот я понять не могу до конца все это, но, видимо, им зачем-то это нужно. А вот, по поводу проституции, значит, о чем гласят легенды, что, значит, первая версия: родители продают девочек в проституцию, заставляют идти, чтобы выжить, семья умирает с голоду. Все очень плохо. Вторая версия, что...
Значит, специалист не совсем представляю. То есть, его купят один раз. На абонентское обслуживание поставить невозможно.
Я не понимаю тоже.
Сама она деньги присылать не будет. Она все пронюхает, проколет, пропьет, провеселится. Какие-то...
Вот. Вторая версия такая, что деревня умирала с голоду, работы нет, и женщина перешагнула через свою гордость и решила продавать себя только чтобы спасти родных. И вот вся деревня только выживает за счет ее. Значит, я проводил исследование проституции, то есть, если просто подойти и спросить там, почему ты стала такой, да, ну, вряд ли она скажет правду, поэтому я когда уже хорошо подучил язык, однажды я узнал, что у моего товарища есть друг, у которого есть большой салон красоты недалеко от Волкин-стрит, и друг этот при мне жаловался, что, говорит, у меня, говорит, каждый вечер с 5 вечера до 8 вечера все забито проститутками, они отпугивают нормальных клиенток. Вот, я вот не знаю, что делать. То ли их не пускать, то ли закрываться, то ли переехать, потому что нормальные тайки, обыкновенные, ходить не хотят. Я говорю: слушай, а можно я буду приходить к тебе вечером и вот с книжкой вот так вот сидеть, вот, как будто бы типа я читаю книжку. Он говорит: да нет проблем никаких. Значит, я думал, что я пойду посижу раза 3-4 и мне хватит. На самом деле я ходил туда, наверное, месяца полтора, я там такое услышал вообще, у меня борода посидела вот. Значит, просто пипец, то есть, я действительно, у меня вот мир развернулся там на 500 градусов. Значит, в основном там были девушки из Лаоса. Лаосские, тайские – это как, наверное, русский и польский. То есть, близкие очень языки. Я довольно быстро выучил лаосский. Тем более, что в Паттайе тайцы на улице практически не встречаются. В основном иммигранты из Лаоса тоже в том числе. Поэтому я довольно бегло говорю и понимаю хорошо. Что я делал? Я приходил, им там наматывали на голову фольгу зачем-то, и они сидели часа по три, значит, с этой фольгой на голове, там какое-то у них слайдирование или мирирование, я не разбираюсь. Я прослушал их разговоры, я записал 42 истории, хочу книжку написать в будущем.
Отлично.
Значит, сидят две девушки, одна другой говорит, ты с какой деревни? Я там с Петухов, а ты? А я с Лавреновки. А что, как ты сюда попала вообще? Им же, у них три часа делать нечего. И вот они рассказывают историю своей жизни, историю своего пути, там, успеха и всего остального. Никто, никогда, ни одна женщина не сказала, ну, ты же знаешь, мы там голодали, папка умирал с голоду, я вот решилась, там, господи, прости. А знаете, что говорили? Ну, вот вы вчера правильно сказали, что я пришла с полей, сижу, смотрю на себя в зеркало и думаю, боже мой, я ж такая красивая, что я среди вот этих вот коров страшных делаю на полях? Я ведь рождена для другой жизни. У меня муж должен быть миллионер, я должна быть там в роскоши, коктейли, шампанское, бильярды, где это все вообще? И вот, собственно, они едут. То есть, это совершенно стандартная история, она повторялась там постоянно. Вот, ничего нового я не услышал. Единственное, что мне очень понравились, они делились опытом, как они кого разводили. Угу. То есть, вот, если попадется там англичанин, надо делать вот так. Немец там, они, немцы, ведутся вот на это.
Значит, это в смысле про всякое сексуальное или психологические вещи?
В плане секса там полный ноль, потому что, ну, что может женщина из деревни, где нет электричества, которая никогда даже не смотрела порно, и рассказывает, что там мужик раздевается, она типа там, что, прям свет-то хоть надо выключить, господи, побойся бога, там такое. То есть, да, это одна из легенд, что вот эти вот тетеньки с немцами такое делают, что немец уже домой вернуться не может. Все, он уже
пропал
навсегда, да. Его сердце и не только сердце осталось в Таиланде. Нет. Ну, а о чем вообще разговор? Какие, чего там ожидать? Вот.
И что за приемы?
Значит, приемы какие? У них есть прям вот наработанные методы. Очень много, очень красочно. Мне очень понравилось. Это прям целая культура, об этом действительно можно писать книги. Значит, из рассказов очевидцев. Товарищ мой из Москвы, умный мужик, не будем называть имени, попался вот во всю эту историю, приехал, взял в аренду девушку из Камбоджи, она говорила уже по-тайски довольно хорошо и говорила по-английски неплохо, прошло дня три аренды, говорит, ночью просыпаюсь, все вокруг трясется. Я говорю, думаю, ремонт, потом нет, звука дрелей, там этих отбойных молотков нету. Землетрясение. Да нет, тоже не похоже. Ну, он там раз, начал ее щупать, она рыдает. Прям рыдает беззвучно, трясется кровать, он там ее будет. Что случилось? Она там, нет, мои проблемы тебе не нужны, ты такой хороший человек, я тебе ничего не расскажу. Значит, начинает рыдать в голос, убегает в туалет. Спустя 2 часа он сидит под дверью, стучится, царапается там. Пожалуйста, расскажи, что случилось-то? Значит, выходит как, что она плохая. Вот, и ее жизнь все закончена, потому что она проститутка, грязная женщина, и вот она впервые в жизни встретила настоящего мужика, именно такого, о котором она мечтала, и она поняла, что вот почему же они встретились не где-то, а именно вот там, вот где она была проституткой, и он ее уже никогда не полюбит, и вот все, жить дальше не надо. Вот, значит, потихонечку они подводят, значит, это там за 3 дня, например, еще. Он сам с ее помощью понимает, что работы другой в стране нету, безработица, мама с папой мрут с голода. Поэтому, но он не хочет, чтобы она больше работала проституткой, поэтому она будет работать кассиром в том же баре. Вот, он и будет, но кассир получает очень мало, поэтому он будет ей слать денежку.
Угу.
Вот, каждый месяц 15 тысяч рублей по тем временам.
Неплохо.
Это $500, да. А, значит, и регулярно у нее. Причем как, она сама не говорит об этом. Они по скайпу общаются, он в Москве, шлет деньги. И он там, а что ты такая грустная, почему ты заплаканная? Она там. Нет, нет, я не скажу. Это вот работай, у тебя, чтобы все хорошо было, я вот желаю тебе там. На мою жизнь внимания не обращай. Он начинает уговаривать, выясняется, заболела мама.
Угу.
Потом, значит, у брата нет денег, чтобы купить учебники, пойти в школу. Потом заболел буйвол, любимый в семье. Вот, потом...
Ну, в целом, извини, перебью, это чисто бабские штучки, да, безо всякой проституции.
Двоюродная сестра, сволочь, хочет отсудить землю, нужно отдать ей долг. Вот, и все это отстегивается.
Но дурака не нужен.
Он примерно раз в 3 месяца приезжает, с ней там кувыркается, улетает обратно к жене в Москву. Ну, кстати, девушка была симпатичная, единственное, что могу сказать. То есть, русский вкус лучше, чем у немцев. Ну,
денег не жалко выходит.
Вот, да. Значит, и однажды рано утром он мне позвонил, говорит, слушай, я сейчас в этом баре, ее нету, я не понимаю, что происходит. Тут мама-сан что-то мне говорит, я не понимаю, она по-английски типа там не может. Приедь. Я приезжаю, нам повезло, что мама-сан была сильно выпившей.
Так.
И она говорит... Что, кто вам нужен? А это у девушки кличка была Розочка. Я говорю, Розочка, где? Вот вы ходите и ходите. Ну, сколько ж можно ходить-то? 15 человек уже пришли про нее спрашивать. Значит, Розочка вышла замуж в Норвегию. Вот, уехала туда 3 месяца назад. У нее с собой тайская симка в роуминге. Она ему писала смс-ки, типа, I miss you, I love you, give me some money, please. My mom sick. Вот. Он и туда слал. Тут эти барные тетеньки ей пополняли, значит, симочку, чтобы все было нормально. Я говорю, а кто еще приходил? Она говорит, ну, у нее ж много было таких вот дяденек, которые слали деньги. И начинает перечислять. Дэвид ей слал там 20 тысяч бат. Ну, это раньше, тогда, в тот момент, это было 1 в 1 с рублем. Там Ричард очень хороший человек. Вот такой мужик. 40 тысяч слал. 40 тысяч. Студентик из Англии был один. Ну, ну сколько мог. То 5 тысяч, то 4.
Со стипендией.
То 7, да. Мы так прикинули, что Розочка 18 лет, без образования, рубила, ну, где-то соточку в месяц.
Молодец.
100% вообще.
Молодец.
Потом она выбрала самого перспективного. Да, да. Потом она выбрала самого перспективного и из него вышла замуж. Вот. Очень много историй, когда эти... То есть, она уехала в Норвегию. Но они приезжают, наоборот, в Паттайю, на Пхукет, на Саму, и везде они есть. И там тоже очень интересная тема, не могу для себя объяснить. Он покупает какой-то маленький бизнес, чтобы девушка больше не работала в баре проституткой. Или он покупает недвижимость, дом, машину, и все записывает на нее.
Он ее спасает.
Нет, а почему он на нее все записывает, я не могу понять.
Ну, на кого, на себя, что ли, вот. Он там не живет?
Нет, он приезжает на пенсию жить. Вот, значит, они живут, он уезжает.
Это как подарок.
Он уезжает на 3 месяца в Берлин уладить дела, возвращается, ему говорит, а вы кто, извините,
до
вообще.
Свидания.
И они начинают в сетях писать вот такие вот, да, посты, да, что, да. Представляете, я познакомился с проституткой, купил ей дом, а она себя повела как проститутка. Что такое, я не понимаю, как так получилось. Вот. И русские тоже попадают в эти истории, и потом жалуются, вот тайки все сволочи, им только одной нужно.
С одной стороны, чисто психологическое, от подарков больше удовольствия получает, ну, тот, кто дарит.
Да, то есть он чувствует себя круче.
Да, вот да. Я вот
посмотрите,
взял,
какое,
купил.
Вот я ее достал из грязи, отмыл, да. Там, да, причесал, купил ей дом, она раньше вон жила в шалаше, да, а сейчас да, посмотрите. Да.
А она тварь такая, так это не она тварь, это ты дурак.
Начну да, отсюда, да. И странно. Самое главное, что эти истории происходят везде. Везде в мире эти истории происходят, просто там... Это все вот эти тетеньки, которые этим занимаются, они съехались со всего побережья, из соседних стран, вот на узкую полосочку пляжа, и там это все происходит, поэтому кажется, что они все такие, и это происходит везде.
И плюс в парикмахерских обмениваются опытом постоянно. Да, все все да, знают, да, кто булькает. А людишки-то, я извиняюсь, примитивные. И если одного развел, то еще 10 разведешь. И самое страшное, поделюсь, так сказать, опытом, что самые тупорылые и самые примитивные приемы работают лучше всего. Безупречность, да, вообще. А вот, отскакивая немножко в сторону, а вот граждане, которые себя перешивают в женщин.
Сейчас расскажу вам подробно, тоже изучал эту тему, проводил разведку боем. Хочу последний случай по поводу проституции рассказать. Через что-то 2 месяца у меня был подарок на день рождения. День рождения. Значит, пришла ко мне уборщица квартиру убирать, меня выгнала, я пошел в кальянную, сижу. Меня за русского не всегда понимают почему-то. Значит, сижу, заходят 2 девушки, русские, садятся прям вот за моей спиной, ну прям вот ко мне спиной вообще.
Ага.
Одна другую тихо спрашивает, как ты думаешь, русский-то? Да не, точно не русский, давай бухать. И я понимаю, что мне повезло, потому что это две девушки тоже из той же профессии. Русских mm-hmm. там довольно много, к сожалению, работает. Причем многие говорят: да ну, да это ж украинка, да не может быть, наши так не работают. Работают, все нормально. И не только наши, украинки.
Снимают хлеб у украинок, да.
Да. Значит, и они, значит, одна только приехала, причем она из моего города Белгорода. Mm-hmm. Вот, а вторая с Владивостока, и которая с Владивостока уже давно, а это новый, это ей передает опыт. Я послушал слово в слово вообще полностью. Mm-hmm. Мы очень красивые, мы не для работы, тяжелее стакана я ничего поднимать никогда не буду. Ты посмотри, где работа и где я, пусть вот эти дуры тупые работают, а мы вообще с тобой красотки, мы там тусить, кальяны,
прекрасно
коктейли.
Прекрасно проводим время.
Вот, и действительно, вот это международная причина возникновения проституции. Никакой голодухи вообще, в принципе, рядом не лежало совсем. Значит, и интересная история, я действительно в это верил, когда по телевизору раньше показывали, когда я жил в России, что очень хорошая девочка шла по улице в Турции или в Таиланде, к ней подбежали какие-то негодяи, отняли у нее паспорт и заставляют ее заниматься проституцией. Она не знала, что делать, сбежала там босиком по снегу. Значит, звонят мне из полицейского участка офицеры, говорят: слушай, приедь, тут пришли две тети, мы не понимаем, что они говорят.
Поймали босиком на снегу.
Да, переведи. Таких историй потом было много, ну, может быть, 10-15. Значит, приезжают тети, они уже списались с работодателем, они будут работать, значит, мастером эротического танца, ну, понимаете, о чем я говорю. Там как, им оплатили билет, им оплатили жилье. Им оплатили рабочую визу танцовщицы.
Это было бы неплохо отбить.
Несколько тысяч долларов, да. Им оплатили курсы английского, курсы какой-то стрип-пластики, там что-то, я не знаю, что они там делают. Угу. Вот. И пока они учатся, угу. их туда не пускают, потому что они клиентов распугают всех, да. Вот. И у них есть свободное время. И она зашла, ей сказали: смотри, 700 долларов в месяц, значит, от консумации по напиткам там 20%, если тебя на ночь забирают, там 40% ты забираешь. Она пришла дорогу, а там тоже русский хозяин, причем хозяева этих заведений русские. Русский хозяин говорит: а мы платим 900 долларов в месяц, там 40% от консумации и 50%, если тебя забирают на ночь.
Да.
Она приходит к начальнику, сумму говорит: Вася, я от тебя ухожу, пока. Я иду вот туда работать, извини. Он говорит: пожалуйста. А там в чем проблема? Работодатель, я работодатель тоже, это правда, действительно, он сразу забирает паспорт, отдает юристу, и паспорт уезжает в Бангкок, и там оформляют рабочую визу несколько месяцев.
Угу.
Это правда, по-другому ты никак не оформишь. Не забирая у человека паспорт, ты сделать рабочую визу не можешь. Никак.
Ну и она дальше рассказывает, что она в плену.
И этот Вася говорит: пожалуйста, уходи. Смотри, я потратил на тебя вот столько, вот столько, вот столько, вот столько, себя 7 тысяч долларов. Давай, я паспорт отзываюсь в Бангкок, завтра тебе отдаю. Вот. Они идут в полицию или в посольство, пишут заявление, что мы сидели в баре, на нас напал Петя, забрал у нас паспорта, заставляет заниматься проституцией. Вот так появляются эти истории. То есть никогда не видел, чтобы насильно кого-то заставляли. Более того, ну, меня уже многие знают, представьте, сколько через меня людей прошло, туристов, да, мне пишут девушки регулярно: привет, а ты мог бы зайти и узнать, сколько там сейчас платят? Я там говорю: это же проституция. Ты мне скажи, ты пойдешь узнать или нет? Такие вот ВКонтакте письма мне приходят. Все добровольно, более того, очередь стоит. Мест нету, есть желающие работать. Все нормально.
Если некая гражданка отправляется в Турцию плясать в эротическом шоу, ну, как-то это...
Тут все понятно.
Деньги там зарабатывают
только не, одним местом,
не
да?
на танцах, да. Ну, я могу, кстати, напомнить для всех, кто это там не в курсе, осуждает и все такое. Совсем недавно в городе Санкт-Петербурге, и не только в городе Санкт-Петербурге, все девки были прописаны в меню, сколько это стоит. Вот она там скачет, Гаврила и Хомяк, да. Волоките ее сюда, либо здесь, да. либо домой.
Тоже заставляют насильно.
Да, 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 да.
Она все, в наручниках там танцует, вы разве не видите?
Да, да.
Значит, дальше. Товарищи, которые нам уже не товарищи, трансвеститы. Значит, о чем говорит легенда? Каждый второй мужик в Таиланде педик. Такое можно, да, здесь говорить. Значит, все голодают, умирающая деревня, вот, и папа сыну говорит: сынок, девочки-то у нас кончились уже.
Картина из истории, то есть история из одного места да. в другое, голод, безнаходность.
Да. Девочки да. кончились, сынок, все, всех продали, пожалуйста, на тебя вся надежда, ну давай ты вот стань девочкой наконец-то уже, и мужик, значит, там, отбросив гордость и отрезав все остальное, идет туда и работает, чтобы деревня выжила родная. Во-первых, по поводу операции. Окей, а деньги на операцию где берет? Государство оплачивает. Вторая версия. Король лично оплачивает операции всем трансвеститам. Он очень их любит. Вот, значит, третья версия. Им оплачивают их некий работодатель, который потом они ему отдают обратно с процентом там, в течение 20 лет, например. То, что он завтра может умереть, например, там, от передозы или там, под машину упасть. Да, ну, бывает такое. Значит, какая ситуация на самом деле? Читал очень много литературы по антропологии, про животных, про приматов. Среди всех млекопитающих рождается совершенно одинаковое количество мужчин с таким отклонением. И женщин тоже. Пишут, кстати, по-разному везде. Там 0.6%, 0.8%, там 0.2%. Они есть, они есть везде. И ни религия, ни национальность никак не влияют на количество этого отклонения там, в общей массе. Ну, например, мы знаем, что такое атавизмы, да? Вот есть такое, что вот в Монголии каждый второй с хвостиком, а вот границу перешли, в России нет таких вообще, такого нету. То есть, эти все отклонения, они совершенно одинаковы везде. Единственный момент, а почему тогда нам кажется, что вот здесь их, например, мало, да, а там их очень много, очень просто. Значит, главный фактор, который определяет этот момент, это уровень агрессивности сообщества на то, что они себя показывают. Например, если по моему родному городу Белгороду, как у нас говорят, пойдет гулять в пятницу вечером такой товарищ,
далеко, вот, не уйдет.
Далеко он не уйдет. А если он пойдет гулять на день десантника, то даже ходить не надо, надо просто подойти рядом с парком, постоять. Они сами подойдут к нему. Вот, поэтому что, они у нас скрываются, прячутся, они уезжают в Питер, в Москву, вот, допустим, далеко ходить не надо, в отель вчера вселяли, здесь в Питере нас встретил такой: «Привет, здравствуйте, все есть везде, телевизор мы включаем российский, кто там, да там через одного они все там, да, вот, то есть, они могут себя проявить, ходить по улицам в женских платьях, не скрываться, где, там, где их защищает закон». Это США, Англия, Германия, да, например. Или там, где защищает менталитет местный. Тайцы не склонны вообще к агрессии, они совершенно, ну, им реально пофиг на все. Вот. Я видел случаи, когда, например, в кинотеатре тайц отсел. Вот, подошел такой товарищ, сел рядом с ним, он просто взял, сел через сиденье, и все. Вот. Я, например, видел случай, когда тайц отказывался, приходил на массажный салон, там был такой товарищ, массажист, он говорит: «Извините, я не хочу вот этого, можно мне тетеньку?» Это вот крайнее проявление агрессии по отношению к трансвеститам, которые наблюдал в Таиланде. Значит, следующий момент. Они со всей страны съезжаются на побережье. Почему? Потому что их не любят, к ним относятся негативно, им не дают работу в родном маленьком городке. Их выгоняют родители из дома, с ними не хотят общаться дедушки с бабушками. Очень нашумевшая была история, значит, на юге Таиланда всегда неспокойно, вчера об этом говорили, мусульмане там постоянно что-то взрывают, стреляют, значит, и тайц, ветеран, имеющий награды, много наград от короля, там несколько наград, вернулся с длительной командировки домой, они сидят с семьей, обедают, и к обеду выходит его сын в женском платье и там что-то, допустим, накрашенный. Он спрашивает жену: «Это что вообще?» Она говорит: «Ой, он так мучается, мы тебе боялись говорить, он так страдает, он же родился вот женщина в мужском теле, ему так тяжело, там, Петя, ну ты должен его понять». Он говорит: «Что, прям сильно мучается вообще?» Она говорит: «Вообще мочи нету,
кушать
мучается».
Не может, да.
Он встает, ему пистолет, ему бах в лоб. Тот умер, говорит: «Все, отмучился, все нормально». Об этом писали везде, по телевизору показывали. Учли заслуги перед Родиной, дали условно ему 4 года, что ли, не помню, убийство в состоянии аффекта.
Ну да, тут вот. Не поспоришь.
Значит, далее, отношение общества, вот насколько сильно их любят, их берут в армию.
А то я бы есть... вот еще, извини, перебью, да. Заприметил бы, вот в США есть город Сан-Франциско, это главная база Тихоокеанского флота. Когда для многих открытие, что в мужских коллективах замкнутых, там очень быстро за неимением женщин начинают любить друг друга.
Ну да.
Массово, что характерно.
Отклонение проявляется все.
Это, я бы даже сказал, что это не совсем отклонение, это мужики, они по большей части бисексуальные, и как только подвернется возможность или обстоятельства заставят, тут-то что-нибудь и проявится. Вот когда их там ловили, застукали на пароходе туда-сюда, списали на берег. Бывало по-разному. То есть, вот, например, когда открывали тюрьму Алькатрас в 1933, по-моему, году, 25 лет давали за гомосексуализм изловленным. Ну, неплохой срок, хорошо получалось. А если мы не хотим порочить честь подразделения, то мы тебя на берег спишем как-нибудь по другой статье. Ну вот, или по плохой, неважно. Короче, вот они в Сан-Франциско. Вот их списали там. Вот количество гомосексуалистов, в том числе, превышает средний уровень по стране. Вот мы никуда не поедем, домой мы не можем вернуться, потому что в сельской Америке в Аризоне батя тоже может как-то
пристрелить.
Да, ну вот мы здесь поселились, вот мы тут живем, вот у нас сообщество, вот в районе Кастро там все увешано флагами, вот ходят там 50-летние дяденьки, держась за руки, выглядит, мягко говоря, странно, но так получилось, парни, мы здесь сконцентрировались, и здесь это нормально. Ну, мне кажется, точно так же вот специальный район, куда мы из всех деревень стеклись, приехали. Опять разовью чуть-чуть, извини. Вот на острове Самуй у меня там принимающая сторона была великолепная, люди там отлично, все, слов просто нет. Дмитрий, давай сходим на шоу трансвеститов. Я говорю, да я как-то это интереса не имею. Дмитрий, это такое отличное шоу.
Я ни разу не ходил, честно.
Полный угар вообще, давай сходим. Я говорю, вот мне, честно, неинтересно. Давай сходим, все русские, кто сюда приезжает, все идут хором. Я говорю, ты знаешь, на родине эти русские от них бегают. Как черт от ладана вообще. Нет, тут весело. Я говорю, хрен с тобой. Пошли. Пришли. Там здесь заведение, ну, сельский клуб, я не знаю, как Самуй, он достаточно скромный, там, не Паттайя. Ну и группа этих пацанов с пришитыми сиськами. Естество еще не у всех отхвачено. Там, кстати, вот материальные проблемы. Это, на мой взгляд, самое
сейчас
важное,
расскажу,
то, что
да,
ты сказал.
Да,
вот. Они, значит, ставят спектакли. Ну, не спектакли, а видеоклипы разыгрывают на сцене. Например, один изображает Тину Тёрнер, а вокруг там скачут эти, так сказать, группа поддержки. А другой изображает Мадонну, ну, там включает песню оригинальную. И
там что-то рассказали, Алла Пугачёва кто-то изображает.
Прыгая с микрофоном, я сразу задал вопрос, можно ли снимать на видео. Скажу, конечно. Я включил камеру, и дальше там за моим гоготом ничего не слышно, потому что смешно настолько, словами не передать. Они, вот, понимаете, там я не это, ни в коем случае там оскорбить еще что-то. Они настолько все искренние. Видно, люди получают настолько безумное удовольствие, вот им так нравится вообще, вот, вот так здорово, при этом у них, ну, костюмы пошиты на селе, как ты понимаешь, из соответствующих материалов и соответствующими умелыми руками, но им так весело, а они такие все радостные, я не знаю, я в жизни так не смеялся ни на каком этом самом. Ну, был вынужден признать, действительно интересно
выглядеть. Вот, кстати, тайцы тоже все говорят, я там, были ситуации, что я говорю, слушай, я не могу как бы убедить его там или что-то такое, они говорят, да ладно, не смешные такие, что ты. Вот, то есть, это изгои, действительно, изгои общества, они съезжаются туда, где минимальное количество коренного населения, никто друг друга не знает, все, то есть, вот весь секрет. Если из России всех свести в Сочи, например, вы офигеете просто от их количества. Вот. А далее, значит, по поводу того, что...
В Сочи не забалуешь.
По поводу того, что насколько сильно они голодали. Я пошел. Кто что рассказывает? Сколько стоит операция? 20 тысяч бат. Это там сколько? 30 тысяч рублей, 35 тысяч рублей. Я не люблю вот эти все слухи собирать. Я пошел к врачу, записался на прием, заплатил $100 за консультацию. Прихожу, он говорит, вам тоже что ли? Я говорю, не, мне только информация нужна. Вот, он мне прям буклет показывал, там модели разные, как все делается, схемы, очень классно, мне понравилось. Значит, смотрите, грудь от $5000, 5-7. Талия, они удаляют нижние два ребра, затягивают как-то там кожу с помощью силикона какого-то, это очень вредно, но зато талия будет такая. Талия, он сказал, от 12. Вот, удлинить ноги с помощью аппарата Лизарова 10, 20, 25. Отрезать и сделать все как у тетенек 40 примерно. Примерно 40. Значит, кадык. Не все берутся вообще специалисты. Он сказал, что у нас, вот у нас в Чонбуре таких нет. Вот в Бангкоке есть один там врач, к нему запись там на 5 лет вперед. Что-то тоже около 40. Значит, это $1000. $1000. То есть теперь это возвращаемся в деревню. Возвращаемся в деревню. Папа умирает, говорит: сынок, Сил нет подняться, вон в той тумбочке 200 тысяч долларов лежит. Пожалуйста, сынок, поспеши, умираем с голоду. Вот, то есть, все, да, понятно, что версия уничтожена на корню. А, вот. Кстати, живут они теперь, технологии меняются с огромной скоростью. Раньше, да, действительно, они мерли все там в 30 лет. Сейчас они живут 61 год в среднем. Русский мужик живет 59 лет в среднем по статистике. Поэтому...
У меня на сельском кладбище больше 52 не бывает.
Да, у меня отец на заводе работает, у него в цеху там тоже обычно 50 лет отбывали уже. А, вот. То есть, это, как правило, дети богатых родителей, или у него какой-то богатый любовник, не обязательно иностранец, может быть, и этот, или они потихонечку копят, берут кредиты, никто бесплатно никому ничего не делает, вообще это исключено в принципе. Вот. Это действительно отклонение на уровне гормонов, физиологии и все остальное. Никакой заработки. Ну, вот смотрите, если мы потратили 100 тысяч долларов, давайте 50 даже, да, 50 тысяч долларов мы потратили на операцию, за ночь они берут 1000 бат. Вот, значит,
не отобьешь.
Это 30 долларов. Не за отобьешь. Жизнь ты не отобьешь.
Да.
Кстати, по поводу проституции и трансвеститов, в чем смысл тогда, если мало так они берут? Да, конкуренция очень высокая, там, то, что их много в одном месте, огромный выбор, берут мало. Они все приезжают в Паттайю на Пхукет, на Самуи, чтобы найти себе легкую жизнь. Или стать содержантом, содержанткой, или выйти замуж. Если иностранец снимает местную тетеньку, тайку, лаоску, камбоджийку, неважно, она первые два дня оценивает, смотрит на часики, на говорит, а покажи мне фотографию твоей машины, там, а где у тебя какой бизнес, а где ты живешь. Если она понимает, что, значит, дяденька перспективный, дальше играется вот этот вот маневр по поводу, что я в тебя влюбилась, ты мой настоящий мужик, ты меня никогда не полюбишь, у мамы болеет и все-все остальное. И довольно много
уходит замуж. Деньги давай.
Да, то есть, как бы цель – замужество.
Да, да.
И
да.
Действительно, многие достигают успеха. Это действительно так. То есть, Паттайя – это уникальное место, где тетеньки, которые не хотят работать, находят дяденьки, которым нужна грязная тетенька, чтобы почувствовать себя чистым.
Все друг всё. Друга находят.
Все очень просто, да.
Я поэтому... замечу еще вдогонку про 30 баксов. И 1000 рублей за ночь, что девчонки, которые меня на это шоу позвали, девчонки, значит, ну, а вот мы с ними дружим туда-сюда, у парней непростая судьба, что это все страшно дорого, что вот накопить нормально можно только на сиськи, и поэтому вот сиськи у них у всех, значит, вставлены, все остальное, например, отчекрыжить письку и перешить, это такие бабки, что…
Талия, кадык тоже все дорого.
Это страшно дорого, вот он его полюбил какой-то немец, и он и его начал, там спонсировал, да. А пока, вот видишь, у них вот представление, они вот костюмы всякие шьют, ну и, например, вот мы им все время там колготки порвутся, мы им
отдаем
всегда, отдаём, да. Ну,
заносить.
Я бы это, зарабатывая деньги, я бы задумался, брать драные колготки ну, или нет. Ну, если ты их берешь, то, наверное, с деньгами как-то ну, вот не очень складывается. Да. И немец не каждому попадается. Ну вот, удовольствие получаешь, можешь скакать на сцене. Кто-то тебя со сцены, наверное, снимет с большей вероятностью, чем на улице.
Приютит. Да, это же уже актеры.
Да.
Это круто, у меня бойфренд актер.
Может сплясать, прежде чем.
Вот. Ну, закрывая тему, пару историй расскажу. Отношение местного населения к ним. Да. Сидели на пляже возле дома, ночью жали шашлыки, приехали мои товарищи-байкеры. Сначала подошел какой-то паренек, говорит, ребята, вам ничего не надо случайно? А они там, а что он говорит? Да он спрашивает, нам ничего не надо. Они говорят, да нет, бухло, есть лед, есть стаканы, есть закуска. Не... Может, он в магазин хочет сбегать? Не надо, пусть идет. Иди. Потом они стали метрах в 50 от нас и стали там что-то обжиматься с другим товарищем, который нам не товарищ. Мои друзья говорят, слушай, надо их убрать, или мы сейчас их убьем просто вообще. Ну, там же эти вот эти бандформирования мотоциклетные из Москвы, они там правильные все, по понятиям живут. Я стал собирать вокруг маленькие камешки, кидать в них, и одним попал в голову, значит, одному из товарищей. Ну, маленький камешек, там даже синяка не осталось. Он, естественно, завопил люто, что его там убили только что, а там полиция 200 метров по пляжу, побежал в участок, значит, говорит, все, вам сейчас всем тут пипец. Подъезжает патруль, минут через 10, тайцы, кстати, очень быстро сюда подъезжают полицейские, подходят, говорят, ребята, тут поступило заявление, что вы кинули камень товарищу в голову, это правда? Я говорю, правда, я кидал, извините, как бы, что делать, что дальше будет? Он говорит, дайте руку пожму, братан. Говорит, они, говорит, вот тут у нас уже. Они там тусят, постоянно кому-то лезут, пытаются человека потом на деньги развести. Там, ты меня ударил, давай деньги, сейчас тебя посадят. И есть люди, которые действительно платят, да. Вот, он говорит, да, пятюню, молодец, говорит, гоните их отсюда вообще, чтобы их тут не было. Смотрю, эти двое срулили, все, куда-то ушли. Вот, ну, еще такая история, у меня товарищ таец, значит, позвонил мне, говорит, а вот, который на войну приехал, они уже, кстати, сегодня там лагерь ставят, в Липецкой области крупный фестиваль «Русборг», очень крутой фестиваль, один из самых крупных в России и в мире, наверное, даже, по 1000 человек. Вот, значит, позвонил мне, говорит, сегодня вечером день рождения у меня, пьем. У меня, говорит, есть 20 тысяч бат, нормально, посидим, все, говорит, приходите. И он шел-шел по дороге, там что-то видит салон красоты, ну, это парикмахерская, и думаю, надо постричься. Я, говорит, зашел, говорю, мне тут вот так, вот здесь вот так вот подровняйте. И, говорит, подошел трансвестит и стал так быстро так вот так вот делать. Я, говорит, приснул, просыпаюсь, он там раз меня, говорит, крутит, говорит, ну как? Он говорит, да вообще отлично, нормально сделали, сколько? Ну, стрижка стоит там 200 бат, 150, ну, максимум 500, если салон крутой. Этот ему говорит 18 тысяч. Он говорит, а почему? Он ему бумажку на стене показывает, говорит, а я чемпион Европы по вот этим вот делам, поэтому извини, вот у нас цены висят.
Спал, да?
Вот цены висят, братан, извиняй. Он отдал, ну, тайцы не конфликтные, он отдал деньги, вышел, говорит, все, я отметил день рождения, сегодня не приходите. То есть, вот они вот где-то они себя находят. Опять же, продюсеры, режиссеры, все эти композиторы, да, вот эти стилисты, визажисты и все остальные, их довольно много там работает, пусть работают, мне вот тоже пофиг, главное, чтобы не трогали. Не устраивали все это при детях, там, да, например, или там при мне, например, когда я сижу обедаю, два мужика целуются, мне это не нравится вообще. Но, к сожалению, в Европе уже с этим бороться невозможно. У них законодательство подведено.
Жизнь вот меняется.
Значит, закрыли эту тему. Да. Давайте перейдем. Вчера хотел поговорить, забыл. По поводу такого момента. Если ты идешь по улице, и укуренная дочка губернатора тебя сбивает на машине, выходит, смотрит, что у тебя сломана ножка, и уезжает дальше. Вот, что
такое
будет?
Тоже бывает, да.
Бывает, конечно. Такое бывает везде. Что будет? Ну вот, как бы, насколько я понимаю, в России у тебя будут проблемы, скорее всего. Вот. В Таиланде двоякая ситуация. Значит, там почему-то есть такая тема, как потеря лица. Вот. С точки зрения наших чиновников это, наверное, очень смешно выглядит. Значит, если это было снято кем-то на какую-либо камеру вообще, и эта запись попала в интернет, все, дальше только по закону. То есть, как бы это странно с точки зрения наших вот этих вот товарищей, потому что такие потрясающие истории происходят. Значит, телеведущий ехал на Феррари, и его подрезал какой-то мотобайк-такси, это действительно бедные люди, мигранты в основном, и поцарапал ему Феррари, тот вышел, ему нахлестал по щекам, наорал на него, естественно, куча народу с телефонами все это сняло, выложили в сеть тут же, его в тот же день уволили с работы, навсегда. То есть, и в новостях по центральным каналам сказали, что с ним больше никакая телекомпания работать не будет никогда.
Позорил контору, да.
Вот. Второй интересный момент, значит, губернатор одного города, престарелый мужичок, ходил постоянно в один и тот же ресторан обедать с девушками модельной внешности, очень молодыми, вот, и официанты между собой разговаривали, один другому говорит, сейчас я папика обслужу, ну, или типа там, отсчитаю и пойдем куда-то. Он услышал, говорит, что ты сказал, иди сюда, а там камеры везде. Он подошел, он ему дал пощечин, несколько пощечин, вот, это тоже все попало в сеть. Губернатор публично извинился и дал парню там что-то 10 тысяч бат, ну это небольшая сумма, но все равно сам факт, что это происходит, как бы странно. То есть там вот так, если. Но опять же, есть случаи, когда не было съемок, то есть не получилось ничего снять. В ночном клубе, где было 200 человек, сын генерала полиции убил полицейских, которые пришли проверять наркотики всех. Ну, стандартная была, говорит, проверка. Он говорит, меня вы проверять не будете. Они говорят, почему? Он говорит, потому. И застрелил человека, полицейского. Значит, это было 8 лет назад, с ним не произошло ничего до сих пор. Значит, все 200 человек, которые были в этом зале, не видели ничего. В том числе и полицейские другие, которые были с тем полицейским, которого убили, тоже ничего не увидели. Ну, говорит, мы отвернулись, там что-то раз, а что, я не заметил, что происходит. То есть, ситуация такая вот. И не Россия, Но не США, то есть посередине где-то стоит. Если попадает в сеть, все, всем чпоки-чпоки сразу. Если нет, то
ну, как в России сливается. Я замечу, наехали на бабушку, вот, так сказать, чисто из практики. Неважно, бабушка, не бабушка. Тебе нанесли физические увечья, исцеление которых потребует средств. И если к тебе человек с Феррари прибежит и скажет: слышишь, давай, вот я тебе там десятку баксов.
Ну да.
И заявление заберем, и ничего не было, там все стороны договорились. Но тут определись, а чего тебе надо? Вот лечение стоит дорого, ну, а ты как дальше нормально жить?
Хорошо, хочешь? Если так, но ведь много историй, когда просто начинает поступать угроза семье.
Это оно обычно двояко. Да. А я хочу справедливости, вот, чтобы ты сел, а я не сяду, отвечает вот этот, и все полицейские сразу отвернулись. А давай тебе остальные ноги и руки сломаем, и конфликт вот.
Я видел новости, что в Москве какие-то сотрудники ФСБ или там чего-то, силовых структур сбили парня насмерть, занесло машину, они там типа дрифтовали, что-то такое, кавказцы. И не смогли установить личность водителя.
Да у нас-то такого навала вот, белый пал, потому что
деньги... А когда они выехали за границу, смогли установить. Да. Через два месяца. Я вот об этом, я про эти истории.
Деньги есть, катайся пьяным. Но замечу, что мы живем в настоящий момент, уже, так сказать, завершается период адской турбулентности перестроечной.
Надеюсь.
Например, то, что было в 90-е
ну,
годы.
Ну, понятно, когда что всё уже отошло.
На Невском проспекте сбивали людей, выходили, там, схватив за руки, за ноги, швыряли на тротуары, уезжали. Дальше такого больше нет. Становится лучше, замечу.
Вчера арестовали, такая сенсация в Таиланде, значит, там есть миллиардер, который изобрел Red Bull, знаете, да, энергетика, этот красный бык, вот, он очень-очень богат, у него там что-то десятки миллиардов долларов оказывается, то есть, казалось бы, фигня такая, да,
энергетика. Который очень серьезно спонсирует всякое.
Да, вот его сына вчера арестовали, он сбил насмерть человека 6 лет назад, вот, сейчас смогли его, типа, поймать. Ну, как бы, вот что-то происходит тоже к лучшему, какое-то движение, как в России есть. Вот, значит, сейчас я со шпаргалочкой сверюсь. Тоже хотел рассказать немножко про штрафы. Вот ты едешь за рулем без прав, что будет? Да, я знаю, что в России жестко, там в Европе тоже жестко, у нас вообще полная как бы свобода. Штраф $15. Ты едешь дальше. Более того, тебе полицейский выписал бумажку, и там написано,
что тебя уже оштрафовали.
Что тебя уже оштрафовали, и до 12 ночи сегодня, то есть вот в эту дату тебя штрафовать за это больше нельзя.
Вот. Сильно.
У меня поэтому прав нет. То есть я когда там сейчас получаешь на год, потом идешь, продлеваешь на 5 лет, потом там еще на сколько-то. Я получил на год, понял, что нет смысла вообще их иметь, в принципе, потому что у меня там за год. Я их сначала возил с собой, потом никто не проверяет, я их стал оставлять дома, меня за год оштрафовали один раз на $15. Вот. И штрафы, в принципе, все такие. То есть, если ты там на мотоцикле едешь, на машине, могут остановить, спросить, как дела, права есть. Я забыл дома, общение есть, конечно. Ладно, проезжай. То есть, полиция не фанатеет. Как бы, если я убью человека, управляя машиной, и у меня нет прав, это будет как отягчающее обстоятельство, несомненно, прибавит несколько лет к сроку. Но если я как бы никого не убиваю, не создаю никаких аварий, ну, пусть ездит, все нормально.
А сидеть тяжело?
Тюрьмы примерно одинаковые. Я когда-то, значит, в колонии строгого режима часто бывал. Мне заключенные, когда еще жил в Белгороде, делали там кольчуги клепанные. Вот. И как переводчик бывает довольно часто в тайской тюрьме, примерно одинаково, примерно то же самое. В одной камере, где должно сидеть 12 человек, сидит 40-50, кормят чем-то странным, медицины никакой нету. Вот, что там за деньги можно сделать так, чтобы за тебя кто-нибудь другой отсидел. Вот, можно потеряться там как-нибудь, заболеть, опять же, фиктивно, все решается, в принципе. Но опять же, рассказываю, что если ты, допустим, педофил или ты продавал героин, то решить ты ничего не сможешь. Если ты, допустим, случайно сбил человека, насмерть тебя посадили, да, или там убийство по неосторожности какое-то, в принципе, можно договориться. Вот, то есть, опять же, зависит от того, кто пострадал, какая семья. Да, если это семья, опять же, генерал полиции, я думаю, что ты там в тюрьме долго не проживешь. Если какие-то бедные люди, камбоджийцы, то решить, скорее всего, можно будет. Вот, то есть, ну, это Азия, деньги решают. Все, но опять же, у тайских полицейских есть вот какие-то понятия чести, насколько я понимаю, что не все можно решить, но много вопросов, скажем так. Ничего ужасного в тюрьме не увидел. Наших очень много сидит, к сожалению, огромное количество, прям реально много. Очень много русских совершает там преступлений, причем часто даже не могут объяснить. То есть там Иванов приехал 5 дней в запое в лютом, зашел в храм, разбил статую Будды, например. Это реально была вот на пакете история такая. Зачем он это сделал, он объяснить не может. Вот. Я лично переводил, разбирательство было. Два товарища, заехали две семьи из Челябинска, сидели возле бассейна, пили, самолеты уже были такие, и там продолжили. Значит, в 3 часа ночи один из них бутылку разбил о кафельное покрытие, нанес колющий удар осколком бутылки в шею своему товарищу, тот умер на месте. Я утром приехал, первый, кто с ним говорил, утром, ага. Но он был невменяемый, его забрали, отвезли в клетку, посадили, я приехал с ним поговорить. Он говорит, не может такого быть вообще, чего вы мне тут лечите, это какая-то подстава, развод, ему показывают записи с видеокамер, он в шоке в полном вообще. Вот. Что-то дали ему 12 лет, что ли, что-то такое, не помню точно.
У меня есть книжка под названием «Бангкок Хилтон», где там какой-то гражданин цивилизованной страны вез пару брикетов наркотиков, попался, сел, и вот он там же выписывает ужасы. Ну, да. Ну для многих открытие, да. Тюрьма очень сильно отличается от родной квартиры.
Ну да.
И контингент там нехороший сидит, такой же, как и ты, в общем.
Вот. Ну и закрывая тему лояльности полицейских, если ты хороший гражданин, историю расскажу. Продавали мы отель японцам, японцы очень четкие по времени, там опоздание на минуту, больше разговоров с тобой никаких не ведется. Мы в панике там приехали пораньше на двух машинах с девушкой. Как-то получилось, что сначала я пересел к ней, бросил свою, потом мы с ней пересели к японцам, ездили там по городу, смотрели. Потом этой же ночью вылетели в Индонезию отдыхать на месяц, вернулись в Индонезии, куча работы, через 2 недели опять куда-то полетели. И дней через 56 примерно я ей говорю, слушай, а где моя машина, ты не помнишь? Она говорит... А что, разве не возле твоего дома? Ну, у меня там квартира еще как бы своя есть. Я говорю, да я там не видел. Поехали искать. Вот, не нашли. Стали вспоминать, когда мы видели последний раз. Откручивали время, откручивали, откручивали. Поняли, что я ее оставил возле отеля такого-то. Приезжаем в отель. Значит, на ресепшене мне говорят, да, стояла такая Toyota, белые номера такие-то, все. Говорит, вы знаете, там была не заперта дверь и приоткрыто окно. Мы испугались, вызвали полицию, где-то день на 20-й уже, когда она стояла, ее забрали. Эвакуатор приехал, полицейский с собаками, поискали там бомбу, ее увезли. Я такой, ёпарасете, это ж она больше месяца стоит на штрафплощадке. А я, ну, дела никогда со штрафплощадкой не имел, слушал рассказы страшные из Москвы,
ужас,
что,
да.
В принципе, уже нет смысла ехать, можно покупать новую машину. Вот, значит, мы едем. Я такой раз по карманам там что-то нашел, 20 тысяч бат. У девушки посмотрели, еще 10 тысяч нашли. Я говорю, слушай, давай к банкомату, еще 40 тысяч сниму, хотя бы там какие-то деньги, может, получится как-то договориться с ними. Приезжаем, там дедуля какой-то уже, полицейский на пенсии, там собачка у него, там, твоя, что ли, ты это белая, твоя, сынок. Я там, да, а что случилось? Да забыл, говорю, дедушка, там дела, забегался, улетел, полетел, улетел, забыл, извини. А мы тут думаем, когда ж придет, не придет хозяин. Я говорю, сколько с меня? Он говорит, 600 бат. Я говорю, в смысле, вообще за все? А эвакуатор, собаки, вот это все. Он говорит, ну ты ж налоги платишь. Да, все оплачено, муниципальная служба. Как бы вот так вот. То есть, есть свои плюсы тоже. Вот, значит, разобрались с этими ситуациями. Так, давайте расскажу про...
От тюрьмы к монастырю давай.
Сразу. Да, давайте про храмы и монастыри. Значит, во-первых, в Таиланде нет чистого буддизма стопроцентного. Там он очень-очень сильно смешан с индуизмом и с язычеством. Даже я сказал бы, что, наверное, присутствие буддизма процентов 40. Остальное все это индуизм и язычество. Давайте начнем с буддизма. Во-первых... Монахов огромное количество, единовременно до 1 000 000 монахов в стране. Каждый таец, который верующий, они все, в принципе, верующие, вот, он должен хотя бы разок в жизни побыть монахом, а принято не один раз. Значит, перед, по наступлению юности, то есть лет 17-18, типа мозги вправить, пойти в монастырь. Потом перед свадьбой. Женятся они, кстати, довольно поздно, у них браки принято в основном поздние, то есть 30, 35, 40 лет, не спешат совершенно.
Ничего себе.
Дело в том, что нету сексуальной напряженности в плане того, что парень с девушкой могут спокойно жить вместе, родители не против. Все нормально. То есть это не как у мусульман, например. Вот. И поэтому как-то нет такого, что вот надо замуж срочно там хоть за кого-нибудь выйти. Детей рожают, кстати, поздно. Очень довольно здоровая нация. Ну, климат, опять же, не застуженный никто, там простатиты, придатки и все остальное. Нервы здоровые, в основном большинство массы населения. Поэтому тетеньки рожают и в 36, и в 38. И это считается нормальным, как бы нет, никто в панике там не бегает, что пипец, как же так, 36 лет, куда тебе детей-то рожать уже, да? Такого нет. Вот. Поэтому перед свадьбой и в старости разок. А бывает, что умер родственник в честь, в как бы, типа как скорбь, да, уходят тоже на несколько дней в храм, бреются монахи. Значит, как забриться? Кто решает? Кто заставляет? Никто не заставляет. Вот он растет, растет, и понимаешь, что ну пора мне отдохнуть. Пойти почитать книги религиозные, набраться ума, послушать легенды там, и все остальное. Значит, я пошел тоже, забрился. А почему? Во-первых, я хотел изучить буддизм. Да, а где его лучше изучать, если не в храме? Да, ну это идеальное место. А, то есть я атеист на 100% совсем. Я читаю и Коран, и Библию, и Трипитаку, потому что, ну, интересно, это чужая культура. Тем более, если ты рядом, надо учить, да, изучать. А, вот, значит, там должен быть поручитель. Этот таец, который уже был в этом храме монахом, которого там знают хорошо, он должен прийти и сказать, этот человек адекватный, его можно взять. Вот. Он не разобьет статую Будды ночью, там ничего такого не сделает. Значит, тебе дают где-то 10-15 мантр, которые надо выучить наизусть, это ежедневные молитвы. Ты их заучиваешь, приходишь, устраивают специальный праздник, значит, сбривают все волосы, сбривают брови. И все, ты монах. Да? Значит, что мы там делали? Я жил в храме Вад Путай Саван, где как раз преподают тайский бокс. Я говорю, а я, кстати, и боксом хотел позаниматься, вчера рассказывал, да. Я, конечно, боксером не стал за 2 месяца, но так, физуху потянул, конечно, хорошо. То есть школа отличная у них там. Значит, с утра мы просыпаемся, в 4 утра. В 5 молитвы, потом, то есть я, опять же, не обязан был молиться, я мог просто сидеть рядом, там они кланятся, я тоже кланяюсь. Читаешь мантры, молодец, не читаешь, тоже хорошо. Не, то есть обязаловки нету. Потом у нас была, в обычных монастырях этого нет, пробежка несколько километров, вот, то есть это уже отношение к боксу имел. Потом все монахи берут, они хотят кушать, естественно, да. Вот дальше сравнивайте с православием. Они берут такую чашу специальную, мы выходили на улицу босиком и перли по прилегающим районам 2 часа.
Кто что набросает?
Значит, да? Кто что набросает. Ага. Причем монах, когда идет по улицам, он дает людям шанс очистить немножечко чуть-чуть свою карму. То есть, когда ты даешь монаху еду, ты делаешь доброе дело и с себя снимаешь чуть-чуть негатива, там, грамм один. Вот. И вот у меня был, значит, дедуля. Там ему 70 с чем-то было лет, я шел за ним, люди перед ним становились на колени, он читал им специальные мантры, типа очищающие, они ему давали еду, он тут же ее передавал мне, я складывал в мешок. Но вот было такое, что нам дали рис и бананы, и все. Просто много людей вынесли, все вынесли рис и бананы. Ага. Было такое, что вынесли только булки, например, больше ничего. Вот, значит, и вот мы все выходили, потом мы все возвращались. Значит, садились на полу, всю еду выкладывали в общую кучу, все ели. Вот, еды всегда оставалось очень-очень-очень много. То есть мы на двоих приносили иногда по 16-18 килограмм еды. Вот, потому что доброе дело хотят сделать все, еда стоит очень дешево, ничего не стоит. Поэтому там отвалить как бы рис и килограммчик вообще не проблема. Ну а люди все как думают, если там побольше, то мне как бы и получше будет, да? Вот. Значит, потом мы занимались боксом, там довольно хорошая школа, то есть не жалеют вообще, заставляют, начинаешь лениться, могут лупануть тебя палочкой без проблем, отжимания, приседания, подтягивания, вообще все.
А травматизм вот в тайском боксе высокий?
По нет? Полной программе. Это по полной, и руки, ноги ломают, ребра ломают,
всё что угодно. Локтями по морде бить, это ж...
По морде локтями, конечно, когда учимся, не бьем, но, допустим, нечаянно сломать ребро партнеру вообще элементарно. Вот. Или часто ломают ноги. Там же как, один бьет голенью, второй голень подставляет. Если ты бьешь не вот под прямым углом, а чуть-чуть ты свернул, Нога ломается обычно, если ты сильно бьешь. Но я не фанатею, поэтому дело. Я так больше, как зарядочка, там, по лапам, да, все. А вот. И потом монахи едят в промежутке с 12 до часу дня, и больше сегодня есть нельзя. Вот. Дальше мы занимались работой
по... Один раз? Или завтрак
и обед? Утром и в обед. Все. Больше есть нельзя. Ужина. Это очень тяжело. Я там с ума сходил первое время, а потом как-то желудок привыкает и не хочешь уже есть. А в 8 вечера где-то мы ложились спать, потому что подъем в 4 утра и каждый день кросс, пробежка, да, и занятия. Значит, после обеда я совершал работу по монастырю. Я лично, у меня была задача перекрывать крышу в одном из зданий. То есть я черепицу перекрывал там. И убирал говно за собаками. Там очень много собак. Так вот, опять же, по поводу голодухи. Еды оставалось немеренное количество, огромное. И, по сути, если бы в стране было много голодных и нищих, они бы приходили ее просить и доедать. Никто не приходил, мы еду выкидывали. Ее жрали собаки. Именно поэтому в Таиланде очень много собак, потому что в монастырях остается очень много еды. Говорят, что Таиланд занимает первое место в мире по количеству бродячих собак. Я вот не знаю, правда, нет. Но действительно, огромное количество их... У них перенаселение, они болеют постоянно лишаями, у них эпидемии. Значит, так как все верующие, все буддисты, в стране не существует и не может существовать службы, которая их будет кастрировать или убивать. Потому что это причинение боли, этого делать нельзя.
Мне говорили, что если ты себя плохо вел, то ты в следующей жизни родишься собакой.
Да, ну там...
Поэтому, глядя на собак, все их любят, осознавая свое будущее, относятся положительно.
Там даже... Насколько я расспрашивал, не то, что там вот он, когда собаку гладит, он думает, а вдруг я буду. Он просто, ну, любит животных, гладит их и все, как бы совершенно нормальные отношения. Кто-то кошаков разводит, там, кто-то собак. А, вот, король.
Я, кстати, там никогда не видел котов. Вот у нас, помнишь, эти были сиамские кошки, я таких ни разу не видел.
Значит, есть очень много собак в стране, поэтому кошки себя чувствуют некомфортно. Вот есть районы, где много кошаков. Вот я живу в коттеджном поселке, у меня вокруг дома кошаков толпа, просто тьма вообще, там штук 20 она бегает. На чердаке сейчас у меня завелись, видимо, родились котята, мяукают по ночам, слышно, пищат. Вот, король фанат, был фанатиком собачек, он собирал бездомных собак, открывал заповедники, питомники, дома их много держал, тайцы поэтому и поэтому тоже относятся хорошо к ним. Так вот, это вот одна из причин, что, я считаю, нету голодухи там. Никто не приходил и не говорил, там, ребята, умираю, покушать, дайте.
Проститутки и... в очередь не стояли поесть.
Нет, и сыпали остатки еды в речку, там были огромные сомы, просто кишили. Вообще, если вы поедете в Таиланд, заедем обязательно в этот храм, покажу вам истоки тайского бокса. Вот, значит, вторая причина, по которой я пошел, я очень сильно хотел узнать про коррупцию в буддизме, потому что, ну, мы все знаем, что как это выглядит все у нас, да? Вот, мне хотелось узнать, как это там. Ну, может, они днем оботанные тряпочками лысенькие ходят, а ночью они там это какай нюхают и едят золотой посуды, да?
На Rolls-Royce.
Да. Значит, что я узнал? Действительно, коррупции нету. То есть время от времени в новостях проходит информация, что вот какой-то монах вечером переодевался в мирянина, выходил куда-то, что-то где-то покупал. Обычно как? Вот в этом районе всех монахов все знают в лицо. Поэтому их быстро отлавливают и сдают. Вот. После этого его путь в буддизме закончен. Более того, если он что-то там ходил, допустим, в публичный дом, то это еще и уголовная статья.
Самоволка.
Значит, что мне очень нравится? Я считаю, это очень справедливо. Человек выбрал путь религии. Да? Все, пожалуйста, занимайся. Значит, у монаха не может быть ничего, кроме оранжевой тряпки и шлепанцев и телефона.
Миски, да.
Миски и телефоны, если ему, вот, допустим, я покупал новый iPhone, я старый отдал свой одному из монахов, с которым мы там были. То есть, вот, забирай. Значит, если монах хочет попасть, самый главный монах в стране, там настоятель всего вообще, всея Таиланда, хочет попасть из Бангкока в Чингмай, знаете, что он делает? Он выходит на улицу, идет пешком. И, возможно, а скорее всего, да. То есть, как
кто-то
правило,
подберёт.
Его кто-то подвезет. То есть они путешествуют автостопом, в кузове пикапа, на мотороллере, на заднем сидении, там где-нибудь с заваленными корзинами, сумками. Я не раз сам подвозил монахов.
Таких. Без выпендрёжа.
Да. Вот, никаких совершенно понтов. Более того, есть, которые принципиально ходят только пешком. Потому что Будда ходил пешком, я буду ходить пешком. Вот, я
материальное отвергают.
Полностью. То есть, я ВКонтакте регулярно, когда встречаю таких монахов, фотографирую их. Иногда, бывает, беру интервью, выкладываю видосы. Если кому интересно, могут зайти. Анисимов Константин. Как бы меня легко найти. Там Таиланд, я там один. Вот. Пишу об этом статейке. Это, конечно, завидно. То есть, если сравнить с нашими товарищами, которые религиозные лидеры и учат нас скромности там, да, и всему остальному. Недавно в новостях проскочил такой момент. Значит, у одного монаха было день рождения, другие двое купили ему вот такой тортик. Такой вот. Поставили перед ним, сфотали, выложили куда-то в Инстаграм.
Такая разнузданность.
Общественность настолько сильно возмутилась, что его из монахов вышвырнули на следующий день. Всё. То есть, я представляю лицо патриарха нашего, который читает эту новость и угорает. Вот. Я считаю, справедливо. То есть, хочешь жить вот в нищете, в бедности, выбор будет религии, живи, пожалуйста. Зачем вести вот эту вот двойную игру, да? Вот. И какой момент? Ну, вот как бы вот так вот. То есть все реально. Вот я жил в келье, со мной жил еще один монах. У него был очень старый потрепанный ноутбук. Он выходил там в Facebook, с кем-то переписывался, с другими монахами, с друзьями там из мира. Вот. Но ничего больше у него нет. Мы спали на полу. Все. И я уверен, что это не показуха для меня была. У всех остальных было то же самое. И какой еще момент? Есть временные монахи. То есть иногда туристы говорят: а вы вот. Что-то хитрите, Константин. Мы видели вчера, монах стоял вот так вот с айфоном 7 плюс. Что-то как-то это. Он же только вчера вышел. Это новый телефон. Это не кто-то ему подарил там старый свой. Вот, пожалуйста, я если сейчас пойду в монахи, например, я возьму с собой оба телефона, потому что мне по вечерам надо дела свои вести. Я буду днем молиться, медитировать, там, заниматься боксом, а вечером я буду, конечно, проверять все. Иначе что, там бизнес весь разрушится. И тайцы делают точно так же. Это совершенно нормально. По поводу монахов, наверное, тему закрыли. Значит, по поводу смеси буддизма, индуизма, язычества. Очень богатая смесь, то есть монах живет в монастыре, молится возле статуи Будды, читает мантры, часто на непонятном для него языке, да, я вчера говорил. А тут же стоит у него Шива, тут же у него стоит Ганеша, тут же у него стоит такой член, фалос, символ жизни, ну, это Шива и член, собственно, одно и то же. Значит, они им дары подносят.
Шива, он же член.
Да. Они молятся, все полностью, все проводят обряды. Тут же он выходит во двор, у него стоят, вы наверняка видели, домики духов.
Да.
Это там живут именно духи, то есть домовой. Вот у нас домовой там в деревне, у бабушки пока еще кое-где остался. У них домовые есть везде вообще, вообще везде. В мотоцикле, в моем Харлее, в машине, в офисе, везде есть домовые. В это все верят беспрекословно вообще, то есть это не обсуждается. Я много раз, то есть тайц, который закончил, допустим, Оксфорд, у него спрашиваешь, а ты веришь во все это? Да, это все есть на самом деле, и много раз я спорил, бесполезно вообще. Огромное количество легенд, огромное количество историй, очень много, то есть они им каждый день ставят благовония, ставят еду, напитки, монетки, подарки. Есть целая индустрия, есть магазин специальный, так, значит, тебе нужно, тебе нравится Таня. Ну, Таня как-то вот на тебя не смотрит. Они знают, что нужно купить. Нужно вот. Причем, там как вот в этом дереве живет домовой, ну, дух дерева, да, дух, который помогает только по Таням. Вот если с тетеньками у тебя не клеится, вот он поможет точно. Причем, вот шаман, с которым я общаюсь, ему сейчас 67 исполнилось, он говорит, что вот я, говорит, себя помню лет 6, вот в этом дереве уже жил этот дух, и уже тогда поклонялись, просили. Значит, якобы люди замечают, что вот возле этого дерева то ночью какой-то силуэт пройдет, то авария какая-то странная произойдет, то звуки какие-то непонятные. Они решают, что в этом дереве живет дух. Значит, начинает ему приносить какие-то подарки. Если ты что-то отдаешь хорошее, можешь получить хорошее. То есть ты у него просишь о чем-то, да? И вот начинаешь просить: там, у меня мама заболела, там, я хочу там на работе, чтобы вот так все получилось. Отдают, там им кажется, что не получают. Значит, мне было интересно, как они узнают, что. Причем они как? Они говорят: вот в этом дереве живет дух, ее зовут так-то, так-то. Она любит вот это, там, допустим, красную Кока-Колу, красные розы и сигары. И вот монетки по одному бату, например. Я говорю: как вы узнали об этом? Рассказывают, что вот мы пришли там. 40 лет назад одна тетенька впала в какие-то конвульсии, закатила глаза, начала дергаться и говорит, что там: «Меня зовут Люся, несите мне шоколадки». И вот они: «А, ох, ей Люся, хорошо». И вот они несут шоколадки. Есть реально домики духов, в котором по 200-300 лет, которым едут со всей страны вообще, там, допустим, женщина забеременеть не может. Или там тетю приворожить хорошую нужно там или что-то такое. Значит, огромное количество историй, например, расскажу. У меня у знакомого спа-салон, русский, значит, мужик, там сидел охранник ночью. Он говорит, я, говорит, что-то так сидел, причем я прям целое расследование проводил. Говорит, я, говорит, приснул, слышу, говорит, какое-то бормотание женское. Открываю глаза, напротив сидит силуэт тетеньки с длинными волосами так до пола. Он сразу оттуда дернул в храм и звонил уже из храма всем. Вот, значит, звонил-звонил, женщине, у которой ключи, которая открывает утром, не дозвонился. Она приходит утром, открывает дверь, значит, по коридору от нее уходит женщина с длинными волосами до пола и поворачивает за угол. Она говорит, я, говорит, на автомате иду, и там девушка, типа, вы там как сюда попали, вы кто, заходит за угол, там никого нету. Она тоже сразу в храм. И, значит, человек работал на поточном туризме, то есть у него был контракт, допустим, он в день должен обслуживать там 300 туристов в своем спа. Никто не вышел на работу, вообще никто. В течение там 5 дней, пока не приехал специальный экзорцист, который сгоняет этих всех злых духов, он типа выгнал этого злого духа, они все посмотрели издали, что да, действительно, он это все сделал. Он поставил уже домик духов именно для этого спа-салона, потому что не поставили изначально, русский хозяин не знал, что это нужно делать. Позвал туда доброго духа, который будет не пускать злых духов. Сказал, что он любит, вот ему давайте только мандаринки, там бананчики и там, допустим, стопочку виски. Все, тогда у вас будет все хорошо. Вот
они 12-летнего прям... он любит, да?
Да, очень серьезно к этому относится. Вот, и отсюда вытекает, естественно, шаманизм. Шаманов огромное количество. В чем плюс буддизма? Не агрессивная религия, он принял все культуры и культы, которые были до него.
Угу.
То есть там есть магия вуду, то есть дяденьки, которые делают куклы, делают привороты, сглазы порчи. Регулярно проходят новости, что исчез, значит, у женщины родился мертвый ребенок, и труп исчез из клиники. И вот, типа, это, скорее всего, украли эти товарищи, там из него выпекают жир, из жира делают какие-то привороты, зелья. Вскрывались несколько раз истории, что один там черный вот этот маг делал приворотные зелья из жира вот этих младенцев. А его клиентами постоянно были тайские звезды и там общественное порицание, все такое. Очень все интересно. Лекари, знахари, значит, черные шаманы, белые шаманы, куча разновидностей есть, которые по рукам гадают. Вот. Но вот мне понравилась тема, так как она мне близка. Есть тату-шаманы. Вот. Это вот, собственно, учеником, которого я являюсь. 13 лет назад писал статью про вот эти вот шаманские тату в местный журнал, там наш патайский, и с ним познакомился, стали общаться, потом вышла моя статья, позвонила женщина, говорит, у меня опухоль в головном мозге, мне жить осталось полгода, я хочу попробовать. Я ее повез, она выжила. Как бы, ну, совпадение, всякое бывает, да. Потом там мне позвонил по той же статье там мужичок, говорит, у меня 2 года не стоит. Я повез, у него там через полгода все заработало. Вот. Стал изучать, что это вообще такое, стал почаще ездить к мастеру. Сейчас мы уже, конечно, с ним там сдружились. Я там почти член семьи. В чем ситуация? Этот культ очень-очень древний, он намного древнее буддизма. Римляне называли пиктов. Пикт – это от слова тату, да, точка, татуированный, да. Вот точно так же китайцы.
Расписные.
Да, да. Вот точно так же китайцы, а это очень древняя цивилизация, называли племена, которые проживают в районе, вот где сейчас Таиланд, тоже там страна расписных, их так называли. То есть эта культура там была всегда, предположительно, возможно, ей 8000 лет. Источников очень мало, она в основном устная. Значит, в чем заключается? Ты приходишь к шаману, говоришь, слушай, ну вот у меня, ну вот как я, собственно, сделал. Я говорю, слушай, у меня все хорошо, ничем не болею, с тетями проблем нет никаких, как бы хочу больше денег зарабатывать. В принципе, достаточно зарабатываю, но предела же нет, хочу больше. Он берет за руки, смотрит там в глаза, смотрит куда-то мимо вот вокруг и говорит: смотри, тебе нужно подавить себе вспыльчивость, тебе нужно побороть лень, побороть гордыню, ну это он мне так сказал. И побольше нужной энергии мета, это когда обаяние, ты людям нравишься, то есть открытость. Да? Вот. И вот у них есть специальные мантры, специальные значки, очень много, их там десятки тысяч. Значит, он ведет такую жизнь специального отшельника, не пьет алкоголь, сидит постоянно дома, к нему со всего мира едут люди, очень известный человек. У меня ВКонтакте группа называется Сакьян, тайская шаманская татуировка. Я вот уже много лет выкладываю туда информацию, у меня там 1070 народу сидит. Я снимаю постоянно с ним видеобеседы, он учит там жизни, философии, и рассказывает про Сакьянты, про все эти. Я отвез к нему несколько тысяч человек русских, как переводчик. И мне, как атеисту, это, конечно, странно говорить, но почему-то очень часто у людей проходит бесплодие, например. У нескольких человек перестал развиваться рак. Вот. Значит, там в чем момент? Он собирает для тебя мантры, вписывает их в какую-то картинку или значок. Вот. Ну, вот у меня, наверное, видно, да, чуть-чуть вот здесь вот есть. Он тебе их наносит. Все это наговаривает, с этого момента ты становишься человеком культуры Сакьянт. Значит, тебе нельзя. На тебя накладываются определенные правила. Вот, мне, допустим, нельзя напиваться до потери сознания. Мне нельзя ставить себя выше других, потому что у меня есть. Ну, допустим, что у тебя набит какая-то фигня? Вот видишь, вот это вот вообще круто. А у тебя, людей, да, да, у тебя купола там какие-то. Вот. Мне нельзя уводить тетю из семьи, какую-либо вообще, то есть разбивать чужие семьи. Вот, и так далее и тому подобное. Допустим, мне, к сожалению, нельзя кидать и предавать людей. Вот, мне очень тяжело из-за этого.
Тяжело, да.
Вот. То есть получается, что люди становятся лучше. У меня, например, очень много друзей избавились от алкоголя. Через пройдя, вот я их отвез, я смотрю, человек проблемы отвез. Он говорит, тебе больше нельзя. Но человек старается, раз смотришь, бросил на самом деле. Уже хотя бы ради этого стоит это все делать. Вот. И я должен раз в неделю ставить благовоние некому духу, который мне помогает. Но вот опять же, мне интересно, я это все ради эксперимента делаю, да? Через полгода мне стали говорить, это было лет 13 назад, мне стали говорить сотрудники с работы, что, слушай, а ты это траву куришь, да? Я там, да нет. Да ладно, отсыпь, мы не скажем в офисе никому, все нормально. Что я стал спокойнее намного. Причем там сказали в одном месте, сказали в другом месте, в третьем месте. Ну, что-то изменилось действительно. То есть, вот что-то такое происходит. Огромная культура, очень богатая. Тоже собираю информацию, хочу написать книжку. Есть очень красиво, очень брутально выглядит. Есть люди полностью забитые все совсем. И как бы у нас в голове это срабатывает как? Что это, наверное, сидело и сильно, да, лет 20 минимум. А на самом деле человек, который не может совершать неправильных поступков вообще. То есть, вот как только я кого-то кину... Все, что у меня набито здесь, на спине, там, да, это все перестает действовать, я становлюсь обычным человеком. Вот. А не хочется. Как бы, потому что действительно все идет как-то гладко. Вот, не знаю, с чем это связано. И не хочу проверять, совпадение это или
не
нет.
Не сглазить, да.
Вот. То есть, такой момент. И вот я с ним 13 лет прообщался, собираю информацию. Где-то в декабре он мне предложил стать его учеником. Говорит: ну, а что ты хочешь туда-сюда, давай уже учиться нормально, по-настоящему. Я сделал вид, что не услышал, в январе он опять предложил, я понял, что он обидится, если отказаться, и сейчас мы договорились как, я никогда не буду бить сам тату, потому что это тяжелейшая работа, он встает в 6 утра, садится и сидит до часу ночи, и у него поток.
А чем наяривает, машинкой?
Нет, машинкой нельзя, электричество убивает магию, там важны вибрации от наговора, а машинка, она же тоже вибрирует. И у него такая длинная игла, тоже специально наговоренная, ее кует другой специальный шаман, кузнец.
Намоленная.
Да, да, да. И вот
ну, как
он...
у японцев, да?
Там, да, и что-то. Вот он вот такими движениями все это очень красиво, четко наносит, потом наговаривает поток людей со всего мира. Опять же, вот я как атеист рассуждаю, почему они едут? Ну, наверное, у кого-то что-то изменилось действительно, и он посоветовал другу, может быть, так. Как бы я вот не могу сделать какие-либо
есть
выводы
у людей, что что-то выводы им поможет. Об
этом. Давайте, раз заговорили про язычество, давайте немножко про отношение к смерти. Вот. Довольно странное у тайцев отношение к смерти. Дело в чем, что такое смерть с точки зрения буддизма? Ничего страшного, всего лишь продолжение пути. Угу. То есть, ты сегодня умер, завтра родишься опять и попёр дальше. Да? Поэтому они не так, то есть они, конечно, расстраиваются, но нет такого, что там умерла дочь 10 лет назад, мужик запил, спился, умер, женщина сошла с ума, там до сих пор не может прийти в себя. Вот. Я таких практически не встречал историй, очень легкое отношение к смерти, могут даже отнестись с юмором, то есть для нас это странно часто. Ну, например, такие истории, что знакомая тайка говорит по телефону, вдруг начинает смеяться, говорит, да ты что, серьезно, да ну,
вот прямо помер, да? Вот.
Значит, в чем юмор момента? Двоюродный брат папы, значит, в 70 лет, нанятые лаосцы пахали его поле, на его там каком-то тракторе, что-то там присоединяли прицеп куда-то не так. Он говорит, уйдите, придурки, вы ничего не умеете. Ну, как дедушки все такие. Уйдите, идиоты, вы ничего не умеете. Сейчас вам покажет отец, как надо. И как-то там что-то вытащил. Значит, прицеп отскочил, пробил ему грудь. Он упал. И его сразу в скорую. Врач говорит, извините, ничего сделать уже не сможем. Он умирает. Этот дед был в сознании. Говорит, врач дебил, вы его не слушайте. Пока брат не приедет, я с ним прощаюсь, я умирать не буду. И умер. Угу. Вся семья смеялась с этой темой. То есть, как бы, вот как вам врача-то, а? Там. Вот. Потом на работе у нас приходит секретарша и рассказывает, что был дядя тупой, очень узко мыслил. Вот. На работе падала какая-то деталь, килограмм 600-800 весело, он подбежал под нее, типа ее там подхватить, да. И очень сильно... широко стал мыслить после этого, пораскинул мозгами. Семье тоже понравилась эта история. Говорит, мы все так смеялись. Говорит, мама немного сплакнула, я не понимаю, почему. Вообще, говорит, дядя там на ширину всего цеха стал размышлять. То есть, я считаю, это, в принципе, правильно. Почему? Ну, если это уже случилось, как бы зачем там спиваться, например, или скалываться, да, и все.
Жалко себя, а не того, кто ушел. Себя покинутого, брошенного, жаль.
Да, потому что много историй, что, допустим, там дети пострадали из-за того, что там сын, этот отец спился после смерти там кого-то, не выдержал, там и все остальное. Не знаю, я к этому проще тоже отношусь. Мне вот тайский подход больше нравится. Вот, значит, давайте про... Что, давайте про культ белой кожи, довольно интересная тема, вот, если по религиям у вас нет вопросов.
Белым быть почетно?
Очень, очень почетно. Тратятся огромные деньги, на люди фанатеют, реально, да. К сожалению, нет такой книги, то есть, в чем момент? Они действительно фанатеют по белой коже, то есть, прям маниакально. Вот, если ты понимаешь, о чем они говорят... Тайцы могут часами обсуждать, какого цвета он был раньше. Обязательно он тебе расскажет, что раньше-то я был белее. Вообще-то я очень белый. Это сейчас я что-то вот чуть-чуть подзагорел. Вообще я очень белый. Все фотки, которые они выкладывают, у них специальное приложение на Инстаграме с отбеливанием. То есть нажимаешь кнопочку, уть, ты белый, все. И выкладывают. Тетеньки и богатые дяденьки тратят сотни тысяч бат. Чтобы на отбеливающие процедуры, это гормонально часто, то есть, целая это очень вредно, да. Бесплодие, например, но зато ты белая. Значит, по телевизору 70% рекламы, 70% это отбеливание, отбеливающее средство. Любая косметика, которую вы зайдете в любой магазин, там будет написано «Ватин эффект». Если этого там не написано, никакая дура не купит вообще. Значит, рынки, настоящие рынки, где тарятся тайцы, все ночные. Потому что если тетя пошла на рынок днем, ее родственники могут вызвать скорую. Потому что у нее с головой проблемы. Вот. Люди тратят огромные деньги, чтобы отбелиться, она пошла дура.
Загорать. Да.
Да. По этой причине у них не существует пляжного отдыха. То есть тайцев, купающихся, загорающих на пляже, лежащих, вообще безумие, нету. Да. Если они купаются, то только. Как правило, на закате уже сумерки и полностью одетые совсем. То есть, это именно поэтому. Не дай бог, чтобы не загореть. Все постоянно в масках, все обмотано у них. Вот эти вот на лицо, типа марлевые повязки. Куча косметики наложена. В культуре это очень глубоко. Например, я был на свадьбе. Жених взял микрофон и говорит. Там гостичек 500, наверное. Дорогая. Я буду тебя любить, даже если ты станешь черной. Вот. Все девушки, какая, которые сидели за нашим столом, сделали вот так вот. Я не до конца понял, что происходит. Говорю, а что случилось? Он очень хороший человек. Люсе так повезло. Вот. То есть, ну просто, вот реально фанатеют. И вот готовы на что угодно пойти, чтобы отбелиться. Я очень долго не понимал. У меня действительно это ушло годы, годы. Значит, спрашиваешь у них, вот, почему тебе нравится белая кожа? Он говорит, что, дебил, это же красиво. Все, вопрос закрыт. Говорит, ты что, не видишь? Это же красиво.
Это социально.
А, вот. И объясняет, что человек с белой кожей, он умный, он красивый, он здоровый, черный какой-то больной и глупый. Вот. Долго пытался добиться. Одна меня тетенька навела случайно. Значит, спрашиваю, почему тебе так нравится белая кожа? А у меня, я мало сгораю, кожа белая, они часто там, какой ты белый, ёпарасты, мне бы такое.
Можно вот с тобой сфоткаться?
Постоянно, да. Постоянно. Вот. И она говорит: ну вот, говорит, а там шла как мимо тети. Она говорит: смотри, вот ноги длинные, тебе нравятся? Я говорю, да, почему? Я говорю, красиво. Потом я стал думать, что это у нас заложено, ведь где-то через какие-то культурные моменты пришло. Стал читать литературу и примерно пришел к такому выводу. Смотрите, в чем момент. Значит, первая волна заселения всей Азии — это были, как ни странно, негры. То есть это были не желтокожие с узкими глазами люди, это были негритосы. То есть, вот если мы сейчас возьмем коренного жителя Папуа Новой Гвинеи или Австралии аборигена, вот эти люди жили, оказывается, везде в Азии, вообще вот совсем везде. Вот. И ее потом заселяли монголоиды уже примерно в 5 волн. Монголоиды примерно с территории Алтая, вроде как, если я ничего не путаю. Вот. Это длилось все очень долго, и таким образом произошла метисизация, то есть смешанные браки. Вот смотрите, по какому принципу они происходили. Вот племя пришло, да, значит, кругом, в джунглях, то есть раз оно завоевало эту землю, значит, оно технически более прогрессивное. Ну, допустим, у меня там палка, а у вас лук уже, да. Это каменный век, но вы меня, несомненно, превосходите технически там многократно. Вы издали меня, пульнете и все. А вот вокруг бегают дикие там какие-то негры кучерявые, да? Кто с ними вступит с ними в смешанные браки? Вождь племени нет. Вот дочка вождя племени, там владелец больших стад каких-то, кузнец там или какой-нибудь торговец нет, скорее всего, они будут заключать межплеменные браки. Вот самая бедная прослойка населения с нашего племени вступит в смешанные браки вот с этими негритосами, то есть рабы, беглые какие-то, нищие, бедные, убогие и все остальные. Поэтому во всей Азии получилось очень быстро так, что бедные стали черными, а богатые остались белыми. И это остается до сих пор, и это настолько глубоко и серьезно, что они не могут. Я им когда говорю, что вы знаете, что коренные жители здесь вообще негры, они, ты что,
обалдел?
Вот что сказал-то вообще, сейчас ты подумал. Вот, то есть, и это у них действительно настолько глубоко в культуре, что тайки, и не только тайки, кстати, китаянки, и кореянки, и японки, и индонезийки, вообще все. Это вот странно звучит, но девушка, которая одевается вот с такими пухлыми губами, знаете, она что делает? Она идет их урезает. На полном серьезе. Это стоит денег приличных. Она идет, делает себе тонкие губы, потому что у нее губы выглядят по-деревенски, то есть негроидные признаки. Выпрямляются волосы, отбеливается кожа, очень большая прослойка населения без переносицы. То есть, вот здесь вот вдавлено такие большие негроидные ноздри. Если есть 20 тысяч бат, сразу в больницу, в клинику, потом тут все так заклеено, и потом ты красивая, все. Вот, то есть, огромная индустрия. Причем интересно, что в России-то у нас тоже куль белой кожи был до недавнего времени. Да, я вот сегодня утром смотрел фильм советский, актрисы белые все. Вот, и поговорки у нас. Такой момент интересный. Лежа на пляже, русский человек может позвонить маме и сказать: мама, мы тут как белые люди отдыхаем. Тоже самое. Голубая кровь, например, знаете откуда? Нет? Вены просвечивают, да, голубым цветом, если ты белый. Если ты смуглый, они уже все не просвечивают.
Могу привести от себя пример. От проживания в солнечном Узбекистане. Угу. Там точно так же железно поделено.
Да.
Но там сразу понятно и видно, что вот кто в поле с китменем прыгает там с мотыгой, ну там ты загорелый, да. А я, например, не прыгаю в поле с китменем, я хожу по улице с зонтиком обязательно, чтобы вот прямые солнечные лучи, и я белая, красивая, больше того, там эти дворянская сущность, ну, в нашем понимании, благородная аристократия – это белая кость, а это черная кость, черным быть плохо,
да.
Я там трудился на буровой вышке, ну, там смены по 12 часов, ну, с утра дай-ка я позагораю.
Так вы нефтяной магнат?
Нет. Я чернорабочий фактически. Ну, поставил скамеечку, правильный угол и развалился.
Бежит вся вахта. Дима, ты что делаешь?
Загораю. Ты что, дурак, что ли? Ты же черный будешь. Я не нашелся, что ты.
Разница в чем? И там, и в России у белых родителей рождаются белые дети, а потом уже в процессе трудовой деятельности в поле, там, на рудниках, на углежогных промыслах они темнеют. А там у черных тайцев рождаются черные дети. Как бы это статус сразу. Очень интересно наблюдать. Есть ряд профессий и ряд ниш в обществе, куда смуглый тайц попасть не может, какое бы образование у него не было вообще. Получается, это реально расизм. Вот, потому что прямо в объявлении пишут: требуется сотрудник банка, образование такое-то, кожа белая, возраст такой-то. Упоминается обязательно. Обязательно. Модели, там все сотрудники телевидения, актрисы, актеры, сотрудники банковской системы, какие-то когда-то лицо компании, как это называется, я не помню. Вот, это все туда берут только белых людей. То есть ты приходишь устраиваться на работу, говоришь: вот, смотрите, у меня образование. Извините, вы черный, вы нам не подходите. На полном серьезе. Вот, поэтому.
Ну, оно еще и как-нибудь к религии привязано, что ты там неудачу принесешь.
Нет, к религии никак не привязано, но Будда тоже был очень белым, ходил везде с зонтиком, чтобы не потерять свой статус. Он же был из семьи принца, да, короля, да, он был принцем. То есть, как бы, опять же, Будда был белым, и вот я белый, это хорошо, да. Рядом, такого нет, что ты черный, там это плохо, просто они. Что черный, он какой-то дикий, грязный, там, больной, неадекватный, могут сказать. То есть. Недавно были на добыче камней, там в Таиланде, ездим на мотоцикле, ищем отель, смотрим, какая-то стоит гостиница, подъезжаем, выбегает тайц, говорит: туда не надо. Мы такие: почему? Там, говорит, много негров. То есть негативное отношение к неграм. Вот так все интересно. То есть, когда наши тетеньки приезжают, выходят самолеты, тайцы все: о, богини! А когда они уезжают, уже сбросив белый цвет, они там, ну так себе, ну тетеньки как тетеньки, ничего особенного, да.
А камни добывал для чего?
По поводу камней, я путешествую пока, стараюсь в основном ездить в страны, где что-то пока есть экзотическое, интересное, да, ну Европа, если честно, да, так вот брать, ну вот ты едешь там Франция, Германия, Польша, особо там такого, что вау, вот это да, я такого никогда не видел, такого там уже нет. Вот, поэтому я стараюсь, пока еще есть это что-то где-то, вот Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Африка, Мадагаскар,
ты
вот
видел живых папуасов?
Папуа-Новая Гвинея собираюсь, но живых уже видел, потому что путешествовал по соседним уже островам очень плотно, вот этой осенью, очень интересно, очень красиво, очень много необычного.
Завидую.
Вот,
папуасы – это круто.
Могу отдельно приехать как-нибудь рассказать. Вот, и… Собираемся осенью уже по Папуа-Новой Гвинее, сейчас планируем поездку, так прям на месяц ехать именно туда, к ним. Вот. Стараюсь в основном ездить туда и обнаружу, что камни драгоценные добывают в основном в жарких странах. То есть это Шри-Ланка, Мадагаскар, Африка, Таиланд, Бирма, Вьетнам. Сначала было просто интересно добыть. То есть вот во Вьетнаме я попал в очень хорошее приключение. Стоит огромная мраморная гора из белого мрамора. Тебе дают кувалду, и ты лупишь по горе. Ломается камень, мрамор, и там драгоценный камень шпинель. То есть мы вот налупили довольно на приличную сумму. Естественно, это все надо дать взятку, договориться. Мы ехали туда 6 часов на машине, потом 5 часов на мотоцикле, 2 часа пешком.
Ого.
Причем место это найти не. Вот я снял видос, там 20-минутный отчет, выложил. Несколько человек пытались потом найти это место, не смогли. То есть местные по-английски не говорят. Вот он живет в этой деревне, что в соседней, он вообще не в курсе. Вот. Ну, и мне сначала было просто интересно, потом я думаю, дай-ка я цены сравню. Вот. Сравнил цены, а цены отличаются в десятки раз. То есть, то, что я покупаю на добыче там, за $500 в России и в Европе стоит 5 тысяч, например.
Неплохо.
И даже если я буду продавать за 3 тысячи, то человек имеет на треть дешевле, а я имею огромную прибыль, которая окупает все поездки. И я сначала продавал друзьям друзей, знакомым знакомых.
Просто сырые камни, да, не обработанные?
Нет. Естественно, я все обрабатывал. Я сам почему-то вот как-то пришел, начал рисовать дизайны какие-то, делали там колечки, какие-то изделия. Друзьям раздаривал, друзьям друзей уже как бы продавал за какие-то деньги. И потихонечку открыли бренд, зарегистрировали. Называется Sinner Gems, грешные камни. Вот. В Инстаграме мы есть, в Фейсбуке, на Ютубе, везде. В принципе, Открылась такая интересная ситуация, что когда вот камень, чтобы попасть из, допустим, Вьетнама в Питер, он проходит минимум 20 рук. Минимум вообще. Почему? Потому что люди, которые добывают, они деревенские люди, как бы они не знают, что такое интернет, они никуда не поедут никогда в жизни. Для них доехать до Ханоя – это как для нас на Луну слетать.
Приключения.
Да, они подают тут же на рыночке на местном, те продают на районном, те продают на областном, те продают в столице. В столице у меня есть несколько раз руки. Потом он из Ханоя летит в Бангкок или в Гонконг, это столицы мировые ювелирные, да? Там он тоже несколько раз меняет руки. Потом он их привозит в Москву, там их тоже кто-то перепродает, они подают в Питер только после этого. Наценка огромная происходит. Плюс у меня в чем как бы момент? Я приезжаю на добычу, и чтобы купить один камень, я могу просмотреть 10 тысяч, да, камней, 100 тысяч камней. Поэтому то качество, которое есть у меня, нет больше ни у кого. Мы вот открыли просто попробовать. За 3 года у нас огромный рывок вверх произошел. У нас конкурентов вообще получается нету ни по качеству, ни по цене. У меня постоянно сейчас в работе где-то 50 заказов. В основном Европа, Япония, Китай, США, ну и в России тоже покупают люди. Причем были истории, что там он говорит, я понял цену, давайте я поищу, сколько это стоит в России. Там через 2 дня он пишет, что а это в России нету вообще в принципе такого качества. Поэтому, кстати, мой любимый бизнес из всех, потому что не скучно, очень весело, очень интересно, куча приключений. Там еды нету, перевозчика нет, дождь там, да, мы где-то там лезем куда-то, там с автоматами дяди
с
рядом.
С калькулятором,
да. Тусят, там полный пипец. Причем бывает такое, что им даешь, включаешь калькулятор на айфоне, даешь айфон, ну, тычешь пальцем, даешь айфон, калькулятор включен, он берет, смотрит. Отличный телефон у тебя. То есть, как бы постоянное дело.
А кто шлифует? Толковые еврейские.
Поначалу было интересно, делал сам, потом уже заказов стало столько, что ну как бы некогда, и у меня уже нанятые люди, там две бригады, не справляются по срокам, вчера об этом говорил, полный вообще пролет и залет постоянно, но тем не менее как-то выруливаем, вот, заказ закрываем, прям глобальных каких-то у нас не было пока. Там.
Дебирск тебе еще не присмотрел.
Вот. А кто это?
Корпорация, ну, которая алмазы в Южной Африке.
Алмазами интересно заниматься, потому что они одинаковые. Вот мне лично, они все белые. Один алмаз на другой похож вообще, как две капли воды, как-то не весело совсем. Интересно, знаете, там в чем момент, вот тебе заказали, допустим, там сафир редкого цвета, который встречается там раз в 10 лет. Мы полетаем на Шаванку, едем в джунгли, ныряем там на дно реки, все это ищем. Над нами все смеются, говорят, ребята, вы не найдете такого никогда вообще. Мы вот сейчас ездили, нашли 2.
Минуточку.
Да, нашли 2. Поэтому как бы приключения, путешествия, то как Джек Лондон прописал вообще, как лично он прописывал. Революции. Очень модно говорить по русским СМИ, что да, что там, ну да, что-то там строят какие-то заводы, фабрики. Кстати, вчера не сказал, вот сейчас у нас едешь трасса Бангкок-Паттайя-Чонбури, смотришь в любую сторону, до горизонта фабрики, заводы стоят уже и строятся еще. Вот это, я понимаю, реально подъем. Когда тебе по телевизору говорят, мы сейчас на подъеме, ты смотришь в окно машины, ты понимаешь, да, мы на подъеме реально. Вот, значит. И вот любят говорить, да, что там, банановая республика, постоянные революции какие-то, там, ну, вообще, о чем вы говорите, да какая экономика. Ну вот, у тайцев революции тоже свои, то есть у них отношение пунктуальности и к пониманию работы вообще свое, да, то есть они не любят работать, всегда опаздывают везде. Вот если человек у тебя подчиненный опоздал на 2 часа, ничего такого не произошло. Он даже не сможет понять, почему ты ему делаешь замечание. Вообще, в принципе. То есть, это действительно так. Он может уйти пораньше. Вот. Но зато, если тебе надо будет, чтобы он отфигачил все выходные, он придет, будет фигачить, потому что ты его друг. И он тебя любит и уважает. То есть, вот так все строится. Вот. Значит, я говорил уже, что если информация попадает в интернет, то дальше это все имеет всегда развитие и финал-результат. Был такой премьер-министр, звали его Таксин Чиноват. Вот, он сейчас долгое время прятался в Черногории, моя девушка его встретила в баре. Значит, он уже, будучи миллиардером, пришел якобы через выборы к власти. Все подумали, что ну, раз он сам себе денег заработал, он и нам заработает. Пусть, давай. Вот. И действительно, он довольно серьезно поднял экономику, выплатил весь внешний долг страны, что-то там еще сделал, я уж не помню, ввел. Не буду врать, не помню точно. Ну, в общем, сделал что-то хорошее.
Полезное, да?
Через несколько лет нашли, что, оказывается, он не задекларировал какой-то участок земли возле аэропорта Сувонапум. Куча народу вышла на улицу. Действительно, десятки тысяч. Причем были и которые действительно сами вышли. Вот они посмотрели, как так, у нас обворовал. Нет, так нельзя. И вышли. Но и были моменты, что по деревням ездили автобусы с громкоговорителями и говорили, что кому скучно, 500 бат в день, давай с нами. Угу. Вот, то есть, разные были. То есть, это было и из народа, в первую очередь, но и потом нашлись бизнесмены, да? Бизнесмены, которым бы выгодно, чтобы он ушел, чтобы занять его какую-то нишу. Да, они уже как бы массово себя организовали. Но вот был я на революциях. Просто смотрю по телевизору, началось в Бангкоке, надо поехать посмотреть. Еду туда, как это выглядит. Значит, выделено место специально. То есть, вот тайский Васи никогда. Хотите бастовать, вот вам площадь, занимайте, бастуйте. Туда подвозят туалеты, сотни вообще туалетов, передвижные автобусы, в котором там 10 туалетов. Значит, место все огорожено было. Это, видимо, сами эти революционеры построили огромные баррикады из шин, высотой 1.3 метра, наверное. У меня очень много фотографий, я прям фотоотчеты делал. Вокруг колючая проволока, один центральный вход, вокруг все оцеплено спецназом, войсками, даже потянули танки. Вот, не знаю зачем. Стрелять, ясно было, что никто ни в кого не будет.
Обозначить серьёзность.
Причем это вот тайский такой момент, население бастующее кормило солдатиков. Вот там, сынок, булочку хочешь? На! Там, то есть такое, можно с тобой сфотаться. Вот это вот все я наблюдал, это все я фото. У меня все это выложено. То есть там революционеры, селфи с солдатом, солдат там с автоматом красиво. Там, дай мне автоматик сфотаться. Вот я с автоматом. Значит, внутри все по-тайски, то есть внутрь пускают всех, никаких проверок вообще. То есть ни оружия, ни обыск, вообще ничего. Внутрь заходишь, там у них трибуна, на трибуне кто-то что-то рассказывает, там какие-то местные там революционеры, значит, натянуты тенты, чтобы тенечек, шезлонги, в шезлонгах с веерами лежат революционеры, революционерам в основном лет 60-70 бабули, как правило, молодежи процентов 30, наверное.
Свободное время есть.
Там же питание организовано, и процентов 70 территории всей революции занимает торговля революционными сувенирами. Сувенирные революционные рожки, революционные очки, революционные трусики, носочки, напульсники революционные, там эти блокноты революционные. Это вот тайские революции такие. То есть это совсем не то, что нам рисуют.
Не совсем правильно революцию называть. Это ж.
Но тем не менее, смотрите, они вот полгода этой тусовки, и они убрали этого премьер-министра, то есть они добились. Были какие-то потасовки, были драки, даже кто-то кого-то застрелил там. Но опять же, между собой они там пьяные подрались, или провокация какая-то была, кто-то стрельнул там из-за угла. Непонятно, никто никогда не узнает. Значит, премьер-министр сидел до последнего, они там уже трассы стали перекрывать, прям уже серьезно, там войска стали подтягивать, но никто никого не трогал. Все мирно. И мне уж что нравится, что именно вот спецназ и революционеры в обнимку кормили друг друга, цветы дарили, все. И король уже не выдержал, выступил по телевизору, говорит, что мне кажется, надо, чтобы премьер-министр
уехал.
Да. И он сразу улетел. У него изъяли все деньги полностью, все арестовали, вот потому что он тогда замылил вот эту вот землю, то есть ему не простили. Последние деньги, это было очень давно, лет 8 назад, последние деньги вот в этом году забрали у его сына 42 миллиарда батов. Это я не знаю, сколько, где-то, наверное, миллиард долларов примерно. Вот, то есть, как бы это все действует, причем это все без крови. То есть,
и... Мне так кажется, что это способ, поскольку для сохранения лица тебя нельзя выгонять государственными этими, Гаврила и Хомяк, уволить его. Давайте организуем народное недовольство. Все сохранили лицо, потому что король тебя не гнал изначально. А вот ну, люди да. Вышли, люди недовольны. Что ты можешь сказать на эту тему? А сказать-то нечего,
возможно.
Если у тебя участок не оформлен. Сказать не, ну ты виноват, да. А уже исходя из этого, все дальнейшие действия проистекают. Ну, понятно.
Я не могу сказать.
Недовольны.
Потому что я разные там наблюдал, спрашивал прямо вот у людей. Вот ты сюда да, сам пришел.
Полезно спрашивать. Это у нас тоже. Можно спросить. Сам
пришел. Вот. Факт в чем, что тайцы не делают никогда. Вот у них культ короля. Из чиновников они никогда не делали никаких культов. Вообще, вот вообще чиновник это нанятый менеджер, которому доверили управление страной, управляешь плохо, пошел вон, все. Заменить, убрать. А потом еще было.
Ну тут же вопрос сразу: а управлял-то он хорошо или плохо?
Управлял хорошо, но вот обиделись на него.
Нашли повод.
Потом было еще несколько чиновников после этого, причем от которого поставили следующего, выбрали. Он был хуже намного, он опять занял денег у японцев. Все были опять недовольны, опять начались какие-то тусовки, забастовки. То есть, тайцы, вот они политически очень активны, но без агрессии. Вот. Он полностью весь свой срок отсидел, ничего хорошего не сделал, убрали, выбрали дочь того, который убежал в Черногорию. Угу. Очень красивая, кстати, тетенька, прям вообще модельной внешности. Обама с ней фотался, и рядом стояла злая жена Обамы. Это везде фигурировало. Как-то звали Салика или Сантика, не помню. Так вот, и когда пришла его дочь к власти, очень много недоволен, что это все подстава, он проплатил оттуда из-за границы, там, с Черногории, забашлял, чтобы фиктивные выборы, все, опять народные волнения. И волнения идут, и идут, 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 идут. Приезжают, допустим, инвесторы, да, которые хотят завод строить, говорят, а что это у вас? Говорят, да, у нас тут революция, не обращайте внимания. Но кто-то знает тайские революции, а кто-то не знает, говорит, да нет, я деньги вкладывать не буду. И вот два года назад, если я ничего не путаю, или три, у нас, видите, тяжело по годам отсекать, потому что зимы нету, всегда лето, и иногда думаешь, сколько лет прошло, непонятно. Один типа вроде патриот Таиланда, генерал, значит, просто ввел войска, оцепили всю эту территорию, всех этих революционеров собрали, развезли по домам, никого не посадили. Угу. Вот. И вот с тех пор у нас так называемая военная диктатура в стране. Вот. То есть, опять же,
как страшно жить.
СМИ это показывают, что это полный пипец, военная диктатура, но это когда всех на улицах расстреливают, толпами там убивают. Значит, он сказал как? Ребята, дайте мне год, я год буду делать то, что я считаю нужным, через год выборы. Выберите меня, хорошо, нет, я не против. Выбрали его. Вот. Скажу вам, что в данный момент пока они зарабатывают плюсы, чем это закончится непонятно, но сейчас вообще вот безупречно все. То есть, все, кто раньше делал что-то незаконное, платили полиции, там, нарушали законы, об этом все знали, что да, но он же сын губернатора, ну что ты делаешь. Угу. Всех сейчас вяжут, всех арестовывают. Вот то, что вчера арестовали сына Red Bull миллиардера, там еще кого-то, это вот все военные. Денег не берут, договориться невозможно. У меня есть друг, таец, у него, значит, бабушка, полковник полиции, она первый полицейский женщина в стране, в Таиланде. Ее лично награждал король однажды, значит, ее знает вся страна вообще, вообще все ее знают, про ее жизнь снят сериал. Вот, очень уважаемая бабуля, там мы на машине едем, полицейские вот так все честь отдают. И, естественно, ее внучок, как бы это, раздолбай, как это часто бывает, открыл притон, тотализатор по футболу. Вот, и неплохо зарабатывал, тайцы очень сильно азартные, очень, то есть, если вот дать волю, они в семью все проиграют, поэтому это все в стране запрещено, казино нет, ничего нет, король категорически против, вот, и у него вот этот футбольный тотализатор подпольный, он платил полиции, бабушка звонила, все решалось, ну, это же внук, да, вот, бабуля, да, все да. Нормально. А потом он там что-то ехал с травой в мотороллере, они там трава, он там... Поговорите с бабулей. А, ладно, приезжайте, всего хорошего. Пришли к власти военные, его посадили через два дня. Вот. Значит, договориться не смогли. Но его посадили как? Это как это называется? Не преступление, а административное нарушение. Его посадили там, задержали до выяснения. Все выяснили, какой-то огромный штраф, я им помогал деньгами, там отпустили его. Бабуля, по-моему, не смогла разрулить. Никак. Вообще, он отсидел где-то неделю. Ничего вообще. Потом он много раз пытался договориться, открыть заново, ничего не получилось вообще. То есть, они сказали, мы ни за какие деньги, взяток мы не берем. И вот в данный момент много раз говорил с тайцами, которые раньше нарушали закон, сейчас лавочка прикрыта. Они говорят, мы по-всякому пытались, и разные суммы, и ничего не получается вообще. Вот пока вот так. Вот так выглядит диктатура, кровавый режим, как бы и все остальное. То есть...
Народ стонет под железной пятой, кованой сапогой. Получается, что
вроде как там арестовывают каких-то журналистов, но я, если честно, не вникал, что они про кого писали там и за что их арестовывают.
Бывает,
но
тоже вот... за деньги пишут
журналисты. Да, всякое бывает, да. Всякое бывает вообще. И вот как бы вот те люди, с которыми я общаюсь, все, кто нарушали закон, часто этого делать не могут. Более того, подписан... мэр Паттайя, понятно, что это сплошь коррупционный город, да, что вот эти все бары, проститутки, это все башляет полиции. Угу. Значит, полтора года назад позвонили мэру оттуда и сказали, у тебя есть год. Или полгода, не помню. Значит, он там, видимо,
приведи в порядок,
набил себе. Да? Нет, чтобы уйти. Да, чтобы уйти. Он, видимо, кошелечек себе поднабил, сколько смог, и ушел. Все, то есть вариантов нет, решить не смог никак. Сел назначенный товарищ из военных на его место. Сейчас подписан указ о снесении Волкин-стрит. Я не понимаю, если честно, потому что это место, которое десятилетиями приносило миллионы долларов в месяц. Всем по... Там же вся цепочка полностью, там вплоть до, наверное, министра там полиции и всего этого полностью вообще. Все это все убирают. Вот, ну, то есть
сказала, говори.
Уже проект, да, выделены, да, деньги, что это будет все снесено. Причем снесли два других района в Паттайе, которые якобы незаконная застройка была. А какой-то миллионер иностранный, то ли англичанин, то ли израильтянин, строил, договорился. То есть 200 метров до пляжа строить нельзя, но если есть деньги, то можно. Вот. А вот он начал строить прямо на пляже высотку, выгнал ее там этажа до 50-го. Ему позвонили, тоже сказали, все, закругляйся. Он говорит, я решу, ребята, что вы там, все нормально.
Не смог. И вот уже, он говорит,
не смог решить. Вот, то есть, я не знаю, сколько это будет длиться. То есть, мне кажется, что однажды они сейчас будут набирать лайки, набирать, набирать, набирать. Однажды они все-таки начнут брать деньги, но это же люди, конечно, живые, да? Но вот пока нет.
То есть, как бы, был пока... в истории хороший пример такой Джералама.
Да, много,
Ролла,
много,
да,
примеров.
Который призывал народ жить нравственно, по-христиански, туда-сюда. Да. Они сначала все рыдали, несли порнографические книжки на площади Синьори и жечь. А через некоторое время сожгли Савонаролу на этой же площади, где они с грехами прощались. Ну, потому что задрал ёлы-пал, мы так жить не хотим. Это тяжело такое. То есть, надо серьезно контролировать. А где взять столько людей, которые не берут взятки,
вообще невозможно, непонятно. Конечно.
Но встряска для общества всегда полезна.
Ну, во-первых, встряска. Во-вторых, я вот, допустим, опираясь на этот опыт, изменил сильно свое отношение к революциям, приворотам. И если по телевизору говорят, что там вот там-то, там-то сейчас война диктатура, я понимаю, что это не всегда обозначает там улицы в крови и в кишках, например.
Так, да? Ты до сталинизма докатишься.
Ну, мало ли, всякое может быть. Вот. Ну, собственно, подводим итоги, да. Что я, например, почему живу в Таиланде и сейчас уже имею возможность жить, в принципе, где угодно, но пока остаюсь там. Почему? Очень приятная, расслабляющая атмосфера, круглый год семейные трусы, вот, никто никуда не спешит. Да, если у тебя отключили интернет, тебе его будут подключать месяц запросто вообще. Если ты там кричишь, я уйду от вас к вашему конкуренту, говорят, пожалуйста, удачи, давай, братан. Вот. Но отсутствие социальной напряженности, то есть приехавшие, уехавшие, мусульмане, буддисты, ничего такого вообще нет, все тайцы, все. Вот. Ровный климат, как-то очень стабильная какая-то экономика, даже иногда необъяснимо стабильная. В принципе, и самое главное, что мне нужно, да, по моим хобби, по моей работе, страна индустриальная. То есть заводы, фабрики. Я, например, вот раму мне нужно на Харлей сварить. Рядом завод Дукати. Можно эти договориться. Сводят, да. Мы вон, кстати, для парня одного варили. Водитель мой тоже решил стать байкером. Договорились, нам говорят на проходной, видите, вон дерево. Мы говорим, видим, в 2 часа ночи, стойте там. Мы стоим, ну, я думаю, сейчас подвезут нам что-то. Рама из-за забора в кусты, мы быстренько в пикап и поехали. То есть, все как-то по-человечески, договориться можно, с полицией тоже можно договориться. В принципе, нет такого, что диктатура закона, как в США, да? И нет такого произвола какого-то лютого, там, как в каких-то странах.
США тоже в массе мест, так, можно как-то совершенно спокойно договориться.
Ну,
все вопросы. Немножко,
мне кажется, тяжелее. Тяжелее. Ну, решаю, по крайней мере, если ты будешь без прав ехать, тебя уж дальше ты не поедешь. А у нас...
практически не тормозят.
Да, ну, у нас тоже практически не тормозят, но если тормознули, $15.
Для меня, ты знаешь, при заездах в США, что меня, как советского гражданина, больше всего удивило, я настолько... доброжелательных и благодушно настроенных людей не видел никогда.
Нет, я с американцами...
Помочь еще, да, чего, да, объяснить. Да, ответ, да. Вот у нас в Питере, знаешь, вот спросишь, как дойти вот до туда, тебя там за руку,
да,
возьмут,
да, и люди
прочитают
хорошие,
лекцию,
да,
по дороге. Как
люди хорошие самое, очень.
Абсолютно.
А я в США пока не был, ну то, что опять же, там экзотики мало, которые там вау, офигеть, да, у меня
просто посмотреть.
Пока по плану, да,
ты
поеду.
Ты поставить себе галочку.
Конечно, вот, но с американцами много работали, вообще ничего плохого сказать не могу, вот ни слова. Я помню, когда мы в России сидели в гаражах, там эти делали чоперы из Днепров, из мотоцикла Днепр, мы очень много терли про американцев. все знали, как живут люди в Америке, что они все дебилы, идиоты, бабы у них все страшные, руки из жопы у всех вообще.
Понятно, почему это самая главная экономика на планете Земля, построенная дебилы.
То есть, знали вообще все очень хорошо американскую жизнь, ничего плохого сказать не могу, очень хорошие люди, вот сколько имели с ними дела по бизнесу, вот если он сказал, надо вот так, будет так. Какие-то движения обойти, обмануть, вот как китайцы, например, у них это в норме вообще, не замечал за американцами, и за японцами, кстати, тоже не замечал. Люди слова, то есть сказал, сделал, все нормально. Мы сейчас много продаем в Америку вот камней, как раз драгоценных изделий, вообще нормально все, никаких, я покупаю, все хорошо. Русский часто пишет, я покупаю, потом говорит, то есть человек нам сам написал, потом, а вот я вот вам скину предоплату, а где вас потом искать, ребята, а? Вот как вы мне докажете, например? Вот, то есть,
не проведем.
Да. Китайцы пишут, вы мне пришлите, все, я вам потом скину деньги. Вот, то есть у них своя тема.
Тоже умные.
Да.
Подводя итог.
Да.
Русский человек, и не очень русский, и совсем не русский, ехать в Таиланд сейчас или не ехать?
Отдыхать или жить?
И жить, и отдыхать.
Я вам что скажу, что, в принципе, страна для путешествий идеальная вообще, вот совершенно, очень безопасно, еда, ночлег на каждом шагу, это, наверное, единственная страна в Восточной Азии, где вот ты едешь, на каждой заправке есть душ бесплатный, чистый туалет и еда, всегда вообще, да, куча кафешек, тайцы сами очень активно отдыхают, в прошлом году в стране отдохнуло там что-то, допустим, 16 миллионов иностранцев и 70 миллионов тайцев. То есть, сами тайцы постоянно везде отдыхают, поэтому туризм очень сильно развит, можно смело ехать, никаких там ни чумы, ни красной лихорадки, ни свиного гриппа, ни военной диктатуры на улицах с автоматами, ничего нету. Сезон всегда, дожди идут теплые, идет он минут 40, значит, это, как правило, август, сентябрь, октябрь, иногда ноябрь, но не всегда. Вот. Когда идет дождь, температура воздуха 35, температура воды почти 30. То есть, вот он прошел там рано утром стеной или вечером. Дальше отдыхай. То есть дождь не мешает, совершенно не портит никак. Фотографии лучше в пасмурную погоду получается. А вот, в плане жить, туризм умер русский полностью. То есть раньше была халява, ты там ставишь пельменное, и у тебя толпами народ прет, делать ничего не надо. Вообще, сейчас все это исчезло, надо включать мозги. Мне вот этому нравится этот момент. То есть надо придумывать, надо работать на иностранцев, надо работать на тайцев, надо придумывать что-то свое. Как бы очень много людей, которые влились в эту тему, изменили направление. И очень много русских, которые вот он привык пельменное. Вот он сидит в пельменной до сих пор. Кругом ходит десятки тысяч китайцев. Он говорит: ну, у меня же пельменное. Ему говорят: ну, сделай меню на китайском, измени вывеску. У меня ж пельменная, вы что? Что
думать? Трясти надо. Да.
У меня скоро приедут. Путин сказал, что сейчас рубль это, сейчас вот скоро уже приедут. Вот. Осталось немного потерпеть. Вот. А так, единственный совет какой? К сожалению, очень много людей используют Таиланд как Египет или как Турцию. То есть, приезжают, сидят в отеле две недели на пляже, уезжают, говорят, знаешь, страна очень скучная, больше не приедем. Вот, богатейшая в плане туризм страна. Я, наверное, думаю, что рядом с Индонезией Шри-Ланкой можно поставить. То есть куча объектов. Я за 15 лет не все посмотрел. И развалины древние есть. Куча, много, очень. Тысячи, их все не посмотришь. И Бангкок мегаполис огромный. Да, в Бангкоке есть районы, где по 100 небоскребов в одном районе. Как бы все интересно. Парковки, 40 этажей, парковка в центре города стоит. То есть погулять просто, глянуть, ну, такой город интересно. Тут же рядом мусор, тут же рядом бабули курей разводят в хижинах.
Мегаполис, да.
Мегаполис, экзотика, все. Вот. Буддизм, опять же, да, опять же, шаманизм. Если грамотный гид, он покажет, все расскажет всегда. Я, к сожалению, от дела отошел, уже только друзей катаю, то есть это уже не мой рынок. Вот. Но найти гида хорошего можно, да. Я вот к шаману вожу, в принципе, потому что там очень много слов на санскрите, то есть к этому надо очень долго готовиться. Если у людей бесплодие или там какая-то болезнь, я, конечно, везу, смотрю, что дальше, будет интересно. Вот. И джунгли, водопады красивейшие в мире, мне кажется, потому что вот, если приедете, я вас отвезу в одно место, там водопады, я объехал, мне кажется, все уже тропики, ну нет такого нигде вообще, то есть там ну красотища неописуемая. Пещеры, сплавы по речкам, острова, все есть, все представлено в широчайшем спектре, но при этом хорошая медицина, при этом хороший шопинг, все можно купить, везде есть ночлег, еда и все остальное, поэтому, конечно, можно ехать. Вот. Но просьба у меня какая? Путешествуйте по стране, смотрите ее, то есть ездите, делайте маршрут, да, там 2 недели. Острова, джунгли, водопады, развалины, Бангкок и домой. А не Паттайя, 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 Паттайя и домой. Так вы ничего не посмотрите. Ну вот, собственно, так.
Но тогда зимой, я надеюсь, соберемся.
Приезжайте, да.
С внезапной проверкой.
2 января.
Хорошо.
Вот, буду рад увидеть.
Спасибо.
Счастливо.
Да, увидимся.
Спасибо большое.
Крайне познавательно.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч, в том числе в Таиланде.